Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Грань кадров, Сережа!
Восемь часов 39 минут, понедельник, 20 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Ну что, я все эти дни, значит, вот храню аргентинскую подлодку и слышу про то, как Росгвардия бьется за криминальных авторитетов. Вот это самое вкусное же, да? Слушай, да. Но никто не знает, что на борту аргентинской подводной лодки Эльяна Мария Кравчик. Кравчик? Сейчас посмотрим. Похоже на Кравчук. Ну, в смысле, как там записано, она через Y записана, и черт поймет. Может, изначально она была Кравчук. Смотрите. Она называется, значит, там 34-летняя молодая женщина Эльяна Мария Кравчик. Там на борту подводной лодки. Значит, в числе 44 членов экипажа. На борту Сан-Хуана, вот этой вот подводной лодки, который сейчас потерялся, здесь женщина. Ее зовут Эльяна Мария Кравчик. Ей 34 года. Она шеф операций. Я не понял, что это значит, потому что вот написано, что ее должность означает, что она контролирует оружие, от оружия до маневра при швартовке. Что это? Что за хрень? Что такое?
Ну, все. Значит, она там за вход.
Не знаю.
Наверное, может быть, нет?
Не
Или
знаю.
Просто широкого...
Прочитаю вам на языке оригинала, пожалуйста.
Давайте.
Es la jefa de operaciones de submarino. Un cargo que incluye desde el control de las armas hasta la maniobra de amarre. То есть она контролирует оружие, и она контролирует маневры при швартовке. Что, что за удивительная должность? Кравчик, Эльяна Мария Кравчик. Интересно, да? Ну, не знаю. Она уже не единственная на флоте аргентинском, она первая. После нее еще одна появилась женщина на флоте в аргентинском. Есть также одна военнослужащая в Венесуэле, женщина, которая... Ну, только я не знаю, насколько она именно на подводных лодках, но военнослужащая на флоте. Есть в Венесуэле.
А у нас есть во флоте женщина на корабле, на судах?
На судах и женщин в России не держат, насколько я припоминаю, не держат.
Хотя технический персонал же не считался никогда. Нет,
нет, так, чтобы ходить в экипаж в плавание, это же разные вещи, понимаешь? На самом деле, ведь они уходят на полгода, они уходят на 4 месяца, они уходят на 2 месяца поход. Тяжеловато с женщиной там было бы.
С женщиной было бы?
Да, тяжеловато с женщиной было бы, если вот на 2 месяца уходить. Понимаешь? С женщиной можно уходить, мне кажется. До 2 дней.
Женщины могут уходить через два дня уже. Без мужчин запросто.
Нет, женщины,
насколько хочешь.
Женщины уходить без мужчин могут и на 2 года, и на 10 лет.
Да, вот надо переориентировать.
Но тогда надо, чтобы весь экипаж был женский.
Да. А мужчины пускай сидят, страдают на берегу.
Абсолютно. Как? А зачем они будут
без
страдать?
Женщины,
может,
будут в плавании.
Я умоляю, неужели они будут...
Капитан дальнего
плавания,
жена.
Ты думаешь, они долго прострадают?
Ну, если вы так говорите, что они не могут два дня
мужчина,
там...
Мужчина, я тебе объясню, мужчина, он, так сказать, настолько ласковое существо, настолько доверчивое, настолько нежное, настолько бессмысленное, как тебе сказать, беззащитное.
Идиотское, да.
Беззащитное существо, мужчина, что оно куда-то причалит сразу, куда-то где-то, где ему доброе слово скажут, где-то, где по головушке погладят, где-то, где...
В общем, тёплит. Флот противоречит вообще... семейным ценностям, да, и натуре человека, вообще работа на флоте как таковая, да. Потому что что там, да. Что там мужчина.
Знаете, уже я тебе уже рассказывал, что есть такой институт походной жены,
да.
На флоте.
Ну, так это же значит, это что на там
гражданском,
есть жена?
На гражданском.
Да.
На гражданском флоте, да. Есть институт походной жены.
Она же одна, а остальные
нет,
что?
Не одна, почему, может у быть, каждого? Две женщины, может быть, на корабле две женщины. Но каждая из них каждая из них в целях, чтобы не доставаться всем подряд, подженивается, выходят замуж за максимально, максимально высоко поставленного альфа-самца. Ну, за капитана, например, там-то. Понятно, да? За кого-то из альфа-самцов они выходят замуж на время похода.
Раньше такой был, сейчас
наверное, уже нет такого. Сейчас то же самое. И капитан подженивается над ней, на ней, на 6 месяцев. Через 6 месяцев разбежались, все. И как будто ничего не было. Ну, хорошо. Значит, я хочу сказать, что там вот эта женщина, Ильяна Мария Кравчик, их ищут. Все подключились, аргентинцы. Говорят, найти не могут, потому что подводная лодка черная. Я читаю это с удивлением.
Нет.
Да, я тебе отвечаю.
Не можешь.
Я тебе отвечаю.
Черт,
ко вторнику, сегодня желтая. Понедельник. Сегодня по нему Yellow Submarine был бы. Ко вторнику ожидается, что улучшится погода. Сейчас ветер 70 км в час. Это очень мало, на самом деле. 70, чтобы ты понимала. 70 км в час. 70 км в час. Не такая уж большая скорость ветра. Не такая уж большая. Нормальный ветер. Все нормально там. Но они говорят, что она где-то там в 450 или 60 километрах от Буэнос-Айреса, но она и базировалась в 400 километрах от Буэнос-Айреса на юг. Сама база подводных лодок, то есть она не прошла 400 километров, а она вышла и километров 50 прошла от базы. А база была в 400 километрах. А жили без семей, кстати, подводники. Очень интересные вещи, пишет пресса. Значит, они жили там на базе, на военной базе, не взяв с собой семьи, потому что ни одна аргентинская семья не может покинуть, будучи в здравом рассудке, покинуть Буэнос-Айрес и поехать в какой-то гарнизон. Это ужасно. Поэтому все семьи были в Буэнос-Айресе. Поэтому сейчас они туда приехали на базу, чтобы узнавать, что происходит с их мужьями.
Заодно
посмотрели базу, на которой они не жили, в отличие от русских подводников, которые там в Ведяеве прям там и живут. Понимаешь? Нет, у нас нет. В смысле, у нас у аргентинцев. У нас у аргентинцев семья в Буэнос-Айресе, а подводники сами...
У нас, кстати, тоже была история с подводной лодкой, которую не сразу спасли.
Но нашли. У нас ее сразу нашли.
Нашли сразу.
Ну, толку-то. Другое дело, что...
смогли поднять там...
Да, а эту не могут найти.
А даже не собираются.
И в частности потому... Нет-нет, там прочесывают постоянно. Сказано, что 80%, уже 80% возможного места, где она находится, прочесано. 80%.
А вероятность того, что живые там есть, осталось?
Но трудности заключаются в том, что она черная. Я когда это читаю, трудно по поводу трагедии улыбаться, но я улыбаюсь, потому что заявить, что нельзя найти подлодку, потому что она черная, это надо быть большого, конечно, таланта человеком.
Может, это просто журналист какой-то так подумал. И решил, нет?
Да. Слушайте, кто-нибудь из подводников, кузнец Вакула еще в 19 веке совершил первый космический перелет из Диканьки в Санкт-Петербург. А, это имеется в виду космическая держава Украина. Черная в смысле невидимая, как черная дыра. Нет, она черная из-за цвета. Из-за цвета, понимаете? Позвоните, пожалуйста, подводники 7373948. Сейчас ищут вот ребят аргентинских ваших коллег. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я в 69-м году ставил оборудование на подводную лодку.
Да.
И со мной была, с нами были женщины с нашего предприятия.
Да.
Но вот их не пускали на борт, моряки.
Из суеверия.
Даже для того, чтобы проконтролировать, на борт их не пустили.
Не пустили. Но скажите, да, пожалуйста, но это же суеверие в конечном итоге.
Ну как суеверие? Оно суеверие суеверием, а когда связано с жизнью, лучше уж перебдеть,
чем это жизнь никак не связана.
Но у нас на Курске, у нас вот не было женщин, например, и тем не менее...
Нет, ну всякое бывает, но здесь ты сам себе вредишь, когда...
Но ведь не вредишь
же. А в чем вред от женщины? Вот в чем?
Ну, такая примета. Ну, кошку, черную кошку, ведь многие, значит, не пропускают черную кошку, когда... Или на машине даже едут по другой дороге, если им перебежала черная кошка. Да? В чем вред?
Нет, скажите. Ну, хорошо, но вы-то понимаете разумом, почему женщин не пускают на корабль?
Разумом понимаю.
Почему? А ну, вот скажите, когда... почему?
Нет, но я не подводник сам по себе.
А я вам скажу, в любом коллективе замкнутом, да, где нет возможности уйти домой, к семью, в любом коллективе, если есть меньше женщин, чем мужчин, будет поножовщина. Ну, порежу друг друга. Отсюда эта примета, больше ниоткуда. Сама женщина не ведет к несчастью. Женщина ведет к тому, что поножовщина будет.
Спортсмены, например... Значит, вот да, теннисисты, они не бреются.
А некоторые наоборот. Есть такое, что и так, понимаете? Но эти все приметы основаны на... Но люди не хотят понять, что все приметы основаны на прямой истории, да, что если на 30 мужиков выдать одну женщину, то ребята просто порежутся.
Будет конфликт.
Ну, да, порежутся ребята ножами.
Всего,
будут, да, трупы. Будут трупы. А зачем нам трупы, объясните? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, приветствую. Николай,
здравствуйте. Ну, да.
Слушайте, вспомнил анекдот, всему обещаю, без ругательств. Значит,
давайте.
Молодой моряк попадает на борт дальнего следования. Ну, там, день-два, потом довелось с капитаном пересечься, говорит, ну, общаюсь, он говорит, баба бы. Он говорит, да слушай, без проблем, спускайся, да, там вниз, и там вот дырочка в стенке, а там вот баба.
Ага.
Ну, он один раз сходил, потом такой второй раз, слушай, еще бы, он говорит, да пожалуйста. Третий раз, да пожалуйста. Он говорит, слушай, я не пойму, а еще раз можно? Он говорит, да сколько хочешь, только завтра за стенкой ты стоишь.
Простите?
Завтра за стенкой ты стоишь.
А, завтра за стенкой ты стоишь. Спасибо большое, спасибо. Только завтра за стенкой ты стоишь. А, понятно. То есть там дежурный, кто стоит.
То есть мужчин тоже нельзя пускать на борт.
Там стоит дежурный, который, значит,
и соответственно... А то они начинают.
А? Рассказывать анекдоты начинают.
Да.
Начинают рассказывать анекдоты. Есть анекдот про анекдоты.
Страшно подумать. И не бриться.
Есть анекдот про анекдоты.
Анекдот про анекдоты?
Да. Ну, в частности, связанные с женщинами. Ты не знаешь.
Нет.
Это в тюрьме происходит дело, где, наконец, все-таки старший по камере, там, смотрящий за камерой, уголовный авторитет, приказывает, в сущности, договаривается со всеми в камере, что ни слова не говорить о влагалище, о вагине, ни слова. И он говорит, ну вот, значит, уговорились. И дальше, ну я анекдот не буду весь пересказывать, дальше каждый из заключенных, каждый, начинает свою речь тем, как мы уже договорились о вагине, ни слова. Но я скажу, и так...
Мы же
договорились, что о вагине ни слова. Вот, и там, а где, кстати говоря, чайник? Ну и так далее. То есть все начинают говорить, что, безусловно, ни слова. Ни слова.
Не думать о белой.
Ни единого слова.
А где же бреются, мне интересно, теперь теннисисты? Мне просто теперь это не даст покоя.
Да плюй ты на теннисистов. Я тебе говорю, люди ищут подводников сейчас. Люди ищут подводников.
Мы ничем же...
А ты, дорогая, все время про теннисистов. Давай к уголовщине русской перейдем. К русской уголовщине. Да. Ладно, поехали. Слушай, стрельба в Сити началась из-за дурацкой, на самом деле, причины, как ты понимаешь, да? Какие-то кавказцы поставили машину таким образом, что это вызвало... На самом деле, преступному миру следовало бы собрать какую-то сходку и договориться о парковке. Потому что ты понимаешь, что причина стрельбы с тяжелоранеными и так далее. А, там как будто бы кавказцы увезли одного тяжелораненого.
Там причина... и диджей пострадал в ресторане.
Да диджей нам плевать как
раз.
Как это? Диджеев как собак не резали.
Не стреляйте в музыкантов.
Да ладно. Послушай, пианисты. Значит, причиной стало то, что господа из Кавказ-Сила, «Кавказ сила», знаешь, надо кричать. Они поставили машину таким образом, что это было не по правилам, некорректно и мешало всем заходить, заезжать и так далее. Им на это указали. Сказали, вы знаете, вот, сказать, это вот немножко некорректно. Вот. Они вступили в спор, и началась стрельба. Потом пришли господа, тоже кавказские, из другого Мерседеса МЛ и еще из Land Cruiser. То есть были господа кавказские в Мерседесе, который лимузин. Uh-huh. Лимузин, который начальственный. А рядом еще стоял Мерседес МЛ с кавказскими господами. И Land Cruiser еще стоял тоже. Вот, собственно говоря, все это
было. Такая сцена.
Да. И они подтянулись, все с пистолетами. Они были пистолетами.
Я вот представляю, ты сидишь, например, у себя, скучно, работа скучная, все время почти были... ждешь. И вдруг ты слышишь звук, и ты такой, ну чего? А что там? Ну что, и так вот ты берешь, ты знаешь, что, пистолет за пазуху выходишь.
Испанский пистолетчик. Нет. Пистолетеро.
Пистолетеро. Да, какой-то в этом во всем...
Пистолетер по-французски, пистолетер.
Тарантино какой-то мне читается. То есть вот они все по очереди...
Они все были пистолетчики.
Ходят, стреляют.
И там была Росгвардия, которая в этот момент, да, в виде исключения... Мы знаем, что Росгвардия никогда не защищает преступных авторитетов, но в этот момент она защищала «Лексус». Фактически защищала «Лексус». А в «Лексусе» передвигался известный, очень авторитетный в уголовных кругах и в деловых кругах господин, которого зовут Павлик.
Нет, «Росгвардия», как я поняла из слов Хинштейна, как кот Леопольд уговаривала всех не ссориться.
Наоборот.
Она пыталась прекратить конфликт.
«Росгвардия», послушай, с «Росгвардией» какая элегантная история. Какая элегантная история с «Росгвардией». «Росгвардия» не имеет права защищать преступных авторитетов, но имеет право защищать их вещи. Строго говоря, например, представим себе, что ты уголовница, например.
Легко.
И ты в зоне, в Можайской колонии, где сидела Бахмина, как ты помнишь. Ты в зоне, в Можайской колонии, входишь в авторитет. И бываешь венчана на царство в Можайской колонии номер 6. Ты становишься царицей, понимаешь? Да. Подобно царице Муравьиной. Такой гигантский.
Не надо муравьиной.
Нет, не надо, она не хочет. Это фу, хорошо, это фу.
Маска, какая там лежит личинок производить. Нет, надо быть...
Ты становишься пираткой одноглазой. Такой, как дочка... Нет, ты становишься...
Дочка-разбойница.
Знаешь, ты дочка-разбойница, дочка-атаманши становишься, которая помогала Герде. Помнишь, помогала Герде на олене, да, ехать, и втыкая ему в задницу кинжал все время. Или показывая кинжал, ну что-то в этом роде. Да. Ты становишься дочкой Таманши.
Да.
Договорились?
Да.
Ну, хорошо. То есть ты становишься высокопоставленным. И тебе надо обязательно нанять русских полицейских на охрану. Ну, хорошо, Росгвардию. Росгвардию тебе надо нанять. Ты не можешь сказать, я дочка разбойницы, я разбойница. А защищайте меня, пожалуйста. Они скажут, вы знаете, мы щепетильные люди. Но ты можешь сказать, решите сделать следующее, товарищи полицейские, Росгвардия. Вот у меня шариковая авторучка. Шариковая авторучка. Росгвардия может защищать шариковую авторучку? Так? Так точно.
Конечно.
Так точно.
Да.
Скажите, пожалуйста, у этой шариковой авторучки хорошая репутация? Так точно. Она ничего не... Может быть, даже приказы о награждении Героем России подписаны были вот этой ручкой. Понимаешь? Какие-то приказы. То есть ручка хорошая. Она такая заслуженная ручка. Я ее кладу себе в карман. Теперь ты... Можешь защищать ее в качестве полицейской? Так точно. Вот эта уловка и позволяет российской полиции и российской Росгвардии, Национальной гвардии Российской Федерации, защищать уголовных авторитетов. Они не защищают авторитетов. Они защищают, что-то на нем маечка может быть надета. Маечку защищают. Ну, маечку надо защитить, а то продырявят. Ну как? Можно же дырку наделать в маечке. Сама подумай. От этого же она испортится. Полицейский должен защитить? Так точно. Все, и все. Он с оружием... Ты поняла фишку?
Да, я поняла.
Что мне просто
Росгвардия... интересно, Росгвардия теперь как будет отмываться? Никак?
Никак.
Нет, так как-то
Росгвардия
надо
перебить будет гордиться. Теперь эту... Росгвардия будет гордиться.
А, знаете, как в медкабинетах в некоторых, там висят, например, в подтверждении квалификации врача или там клиники висят портреты, допустим, спортсменов с подписями. И у них тоже, наверное, в кабинетах будут висеть портреты Павлика, еще кто-то с подписями, что они довольны работой и так далее, нет?
Нет, Росгвардия будет гордиться тем, что они всех перехитрили. Они защищали Lexus, который Lexus перевозил знаменитого, авторитетного человека. Понятно?
Да.
Вот я вам все расскажу. Только после 9, договорились? Они защищали Lexus. Его они не защищали. А Lexus защищали. Но чтобы в Lexus не понаделали дырок, они справедливо полагали, что надо защитить и его тоже. Уж заодно. Понимаешь, как у нас Росгвардия обслуживает криминальный мир? Через вещи. Это удивительно талантливо делается. Прекрасно. Поехали дальше в движение.
Подъем. В движении.
6 баллов уже. Ого-го. О-ло-ло. Авария у Енисейской. Енисейская течет. Вообще просто прелесть. А проспект Мира стоит. Еще у нас очень плохо перед Ленинградкой. И потом до Волоколамки. А дочек на внешнем МКАДе. Все, внешний МКАД. Дальше Варшавка плохо въезжает, Новая Рига плохо въезжает. Ну, конечно, огромную Новую Ригу построили для чего? Для того, чтобы она не ездила. Правильно же? Правильно. Хорошо. Шоссе энтузиазма. Вот где колоссаликус. На этом, на Волгоградке, Настен.
А что там?
Радуйся, что ты не там. Волгоградка и примыкающие к ней улицы у текстильщиков. Все в аду чистейшем прямо от МКАДа. Круть невероятная. Вот они-то 6 баллов и делают нам. Тут многокилометровая пробка. Нижегородка тоже плохая, Рязанка плохая. Погнали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов 6 минут, понедельник, 20 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ановшко, ведущая этой программы. Мы возвращаемся к Росгвардии, а уж только потом Чарльз Миллс Мэнсон. Секундочку. Держи Мэнсона здесь. Держи. Держи меня. Не теряй мне Мэнсона. Значит,
мы
я
его
вам...
уже потеряли.
Да. Есть очень хорошие в статье, секундочку, ну, которые вот все объясняют, что было в этом самом, в Сити. В кругу друзей. Москва-Сити. Значит, измайловская группировка. Измайловская группировка, я затрудняюсь, когда слышу это название, потому что я не очень понимаю, что это значит, потому что измайловских группировок на самом деле было как минимум 2 или 3. Измайловская группировка называлась как минимум 2 или 3 организации преступные. Одна из них по фамилии,
да?
Одна из них по фамилии, другая по географии. Был Измайлов, и у него была измайловская группировка. Была по географии измайловская группировка мощная. И еще была измайловская группировка, как мне представляется, не хочу никого обидеть, но где-то я читал, связанная с ФСБ. Какая-то с ФСБ. То ли этот Измайлов был из ФСБ.
Надо и мыски друг
Но одним словом, или две, или
попадать.
Три. Было или 2 или 3 разные измайловские группировки. 2 или 3. Может быть, все-таки 2. Может быть, Измайлов, он же и был ФСБшник, может быть. Если боюсь затрудниться в точном ответе. Ну, хорошо. Значит, из измайловской группировки есть такой бизнесмен Дмитрий Павлов, как считается. В публикации «Ленты.ру» написано об этом. По кличке Павлик. Это его никнейм. Угу. Павлик. А также были, могли присутствовать, может быть, были, может быть, нет, пишет публикация. Ожидались такие гости, как Аксен Измайловский, Олег Раменский и Шишкан. Олег Раменский и Шишкан – это одно лицо. Можно так, это разные никнеймы. Вечеринка должна была быть организована в честь Паши Цветомузыки. Но как будто бы нет, потом, Вилор Струганов, как будто бы нет, наоборот, Паша Цветомузыка, который отбывает заключение. Название, все думали, что он...
это, господи, из 90-х, 80-х.
Да, абсолютно, нет, ну тогда становление, произошло становление основных людей. Значит, неважно. Однако эта информация не подтвердилась. Роскошный праздник в небоскребе. Были приглашены звезды шоу-бизнеса. Ведущим был заявлен Валдис Пельш. Валдис Пельш.
Я не поняла, не состоялось торжество в итоге? Они не то, что они встали, отряхнулись и дальше сели.
Они не успели отъесть Жульена, как не началась успели. Стрельба.
И пришлось уйти.
Ну, потому что весь персонал через черную лестницу выводили. Было 80 официантов. Их вывели через черную лестницу. Понимаешь? Поэтому...
Да. И не вернули.
У меня нет телефона Пельша. Ну, ладно, я позвонил ему, конечно, но... У меня его нет. Хорошо, значит, Григорий Лепс, Любовь Успенская. Подожди, Любовь Успенская.
Все вот эти вот звезды.
Они она разве не прозаик? Она что должна была делать там на этом прекрасном празднике? Это? Читать Любовь прозу Успенская. Да, Успенская должна была читать прозу. Ну, неважно. Сирк Дюсолей. Сирк Дюсолей.
Да, ну это серьезно.
И гимнасты. Менее известные творческие коллективы. Они гимнасты, да? Они однажды цирк украли у меня с карточки $800.
Это цирк без животных. Почему прекрасно. Украли? Билеты у них
на цирк де Сюлей у меня списали однажды с карточки $800. Я протестовал этот платеж, потому что это был концерт, который должен был состояться в Солт-Лейк-Сити. А я совершенно там даже не присутствовал ни разу. Понимаешь? Вот именно цирк де Сюлей ассоциируется у меня с кражей с карточки почему-то. Ну, неважно. Значит, они там должны были... танцевать. Это певица Успенская оказалась певицей.
А
ну, что не мешает ей быть прозаиком? Что не мешает ей быть прозаиком?
Да.
Что?
Да, ничего.
Ну, давай, ну, да. Ну, дай мне Успенскую. Что ж ты не даешь мне Успенскую?
Современный...
Дай мне Успенскую. На Ютьюбе причем. Ютьюб. На Ютьюбе. Не можно. Она хочет на Яндексе.
Да.
Нельзя на Яндексе. Ютьюб. Я хочу видеть эту прекрасную, красивую женщину.
Сейчас реклама.
Любовь слушать. Успенская. Песня... Ой. В честь Измайловской группировки, напиши.
Успенская.
Боже, любовь.
Любовь. Так, единственному нежному.
К единственному нежному. Вот хочу к единственному нежному. Секундочку, она должна была петь эту песню. А была заявлена.
Ой, так это...
К единственному нежному. Лайв. Давай, тихо сейчас. Ты замри. Я не могу слушать и Любовь Успенскую, и твое стрекотание. Пожалуйста, умоляю.
Кто хочет, кто умеет любить.
Любить.
Такие.
Нет, я сяду в кабриолет фоном. Надо, вот надо что, мне советуют люди. Сюда напиши, я сяду в кабриолет, кабриолет напиши, кабриолет. Я кабриолет, пиши, кабриолет. Боже, боже, кабриолет, боже, боже. Вот так что-нибудь просишь ее сделать. Вот что надо было петь на дне рождения.
А стрельбу на заднем фоне мы будем изображать?
Ты будешь, давай, сейчас.
А я не знаю.
Все, сейчас.
Путаются мысли.
Путаются мысли.
Почему так часто меркнет
свет? Ложись! Ложись!
Ложись!
Жульены доесть! Я хочу жульены доесть! Ложись, свой!
Все по местам!
В этой мне с тобою
руки на голову! Что там кричат?
А я сяду в кабриолет.
Ну, вполне в духе.
Поскольку это бой произошел из-за дагестанского Мерседеса и измайловского Лексуса, то кабриолет очень подходит, правильно?
Конечно. Я сяду в кабриолет.
Хорошо. Ну, это все вкусно. Хорошо. Автомобиль Следственного комитета находился рядом. А, нет. А, надо дать припев. А что это припев?
Ты, увы, не стал, любовь моя.
22:30. Праздничный вечер прервала перестрелка. Источник сообщил, что конфликт возник из-за агрессивного поведения гостей. Они стали стрелять по сотрудникам частного охранного предприятия. Гости, вот эти кавказцы. В ход пошли подручные средства. Нападавшие скрылись с места преступления. По некоторым данным, нападавшие увезли тяжелораненого кавказца в одной из своих машин. Росгвардия, боец Росгвардии потерял служебное табельное оружие с 8 боевыми патронами. Прибыла группа следственно-оперативная Следственного комитета России. В правоохранительных органах обнаружено 15 гильз от травматического оружия. Кроме этого, изъят нож, поскольку один из охранников получил ранение в живот. Обнаруженный предмет отправлен на экспертизу, которая должна установить, использовался ли нож в преступлении. По горячим следам задержаны 30 человек. По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Никто не завел дело по поводу дефамации Росгвардии?
Нет.
Потеря чести Росгвардии будет обсуждаться в этом контексте?
Потеря или шариковой ручки будет обсуждаться.
Потеря чести, а? Вот мне кажется, что Росгвардия ответила на обвинение, что наоборот всех премирует. Александр Хинштейн. Сотрудники в ГУП охраны действовали правильно. Это цитата из Хинштейна. Первое, они не охраняли преступных авторитетов, безусловно. Второе, они охраняли их вещи. Они не участвовали в конфликте, а наоборот пытались его пресечь. Наоборот пресечь — это как? Наоборот пресечь — это разжечь.
Ну как можно пресечь
конфликт? Хинштейн, наоборот пресечь — это разжечь.
Я вам как мать троих детей могу сказать, нужно закрыть дверь, выйти из помещения. Вот все, что вы можете сделать.
И третье, ранение они получили при исполнении служебных обязанностей. И именно... они охраняли это самое. Слушайте, пока на громкой связи. Сейчас мне пишет один из слушателей. Я иду мимо своего дома, пишет мне слушатель. Значит, стоит чувак, курит задумчиво и на громкой связи слушает радио, говорит Москва. Чувак, который курит задумчиво и по громкой связи слушает, говорит Москва. Пожалуйста. С добрым утром, хорошего вам дня, чувак. Это правда клево.
Переходите на вайб.
Надо? Нет, не надо. Через некоторое время... Нет, слушай, примерно в 21:30. Дайте дам хронологию. Росгвардия бьется за измайловскую преступную группировку. Примерно в 21:30 в пятницу сотрудники в ГУП охраны, находившиеся в машине около Москва-Сити, услышали шум. Они вошли внутрь и обнаружили конфликтную ситуацию между сотрудниками охранного предприятия и группой лиц. Рассказал Хинштейн. А, это Хинштейн. Потому что наоборот они что-то делали. А, наоборот пресечь, понятно. По его словам... Кого словам? Хинштейна? Это по словам Хинштейна? По его словам, это же кого?
Но он же представляет Росгвардию, насколько...
А почему написано по его словам? А кто он-то? Он здесь кто? Сотрудник или группа? Не знаю, кто здесь он. Хорошо, неважно. Они пресечь хотели развитие конфликта. И после того, как на их взгляд это удалось, они вернулись в машину. Но через некоторое время конфликт разгорелся вновь. И два бойца вновь вошли в здание, чтобы остановить эскалацию конфликта, и там подверглись нападению. Оба сотрудника ранены. Они уже прооперированы. У одного из бойцов касательно ранения головы. Там мочку уха, что ли, отстрелили ему. Состояние средней тяжести. Без мочки уха можно... Вторая же осталась. Другой раз нужна мочка уха.
Ухо слышишь? Вообще бессмысленная вещь.
Тебе знаете? Только кажется.
Нет, мне хирург говорил, когда там...
Как это? Позади уха, если не мыться вот пару месяцев, собирается какая-то желтая грязь.
Но она тоже бессмысленна. Поэтому почему? Если она отвалится вместе с ухом...
А где ей собираться, дорогая моя?
Там специальное вот место. Он функциональные нагрузки несет ушной. То есть вы можете взять, например, вырезать часть, и ничего не потеряете от этого.
Уши важнейший в диагностике китайской. Важнейший орган.
Да? Они смотрят на внешний вид уха и говорят, вы очень больны, когда там все взрослое.
Всегда, когда ты видишь человека, вспомни слова китайцев, которые видели Лао Цзы и Джуан Цзы, кстати, тоже. Они говорили, это мужчина с большими ушами, он мудрый, экстраординарно мудрый, и ему... предвещается долгая жизнь. Большие уши у мужчины, значит, мы говорим про женщину, женщина совершенно идет по другому разряду. Большие уши у мужчины означают экстраординарный ум и долгую жизнь твоего мужа, большие уши. Вот присмотрись теперь, когда ты раньше думала, что это бессмысленный орган, а это не бессмысленный орган. Понятно? Теперь дальше слушай, я тебе расскажу. Но через некоторое время конфликт разгорелся вновь, и два бойца Росгвардии вновь вошли в здание, чтобы остановить эскалацию конфликта, и там подверглись нападению, оба ранены, оба прооперированы. У одного касательно ранение головы и состояние средней тяжести, это мочка уха, которому отстрелили. У другого проникающее ранение брюшной полости, пуля извлечена из позвоночника. Офигеть! То есть ему стреляли в живот, и пуля долетела до позвоночника. При этом в ходе инцидента у одного из пострадавших похищено служебное оружие, пистолет Макарова. Дмитрий Павлов по прозвищу Павлик. Павлик. Вот так. Хорошо. Да-да-да-да-да. Я спутал ее с Улицкой. Да, спасибо. Слушай, значит, секундочку. Идем дальше. Юбилей отметили стрельбой. У меня много статей разных. Задержаны. Там был... Сейчас я все-таки коснусь дагестанских товарищей. Дагестанские товарищи. Дагестанские товарищи, они не Валдиса Пельша сопровождали. Нет. Они... да, кстати, господина Павлика, Дмитрия Павлова,
да.
Росгвардия защищала на служебной Toyota Land Cruiser 200. То есть у Росгвардии...
А может, она была не при исполнении?
Когда Росгвардия, она была при исполнении. Это был служебный автомобиль. Сотрудники Росгвардии сопровождали охраняемое имущество, Lexus, измайловского начальника, измайловского руководителя, на Toyota Land Cruiser 200. То есть когда Росгвардия закупает за счет бюджета... Но мне кажется, эти вещи отбиваются. Сейчас вот было бы придиркой говорить, что они за счет налогоплательщика. Представляешь, там кровавыми слезами плачет мать, которая нечем покормить на ужин детей. Она отдала последнюю копейку Росгвардии, которая купит на эти деньги Land Cruiser 200, чтобы защищать уголовных авторитетов. Нет, на самом деле это не так. Давай я сразу это разоблачу. Сразу это разоблачу. Конечно, в том-то и дело. Они купят Land Cruiser 200 на слезы матери,
которая... На первый же аванс.
На слезы матери, которой нечем покормить своих детей сегодня, они купят Land Cruiser 200. Но он отобьется довольно быстро, потому что преступные авторитеты платят Росгвардии достаточно весомые средства, как мне представляется. Иначе зачем затеваться?
А сколько стоит такая вещь? Охрана, ну, от Росгвардии на Land Cruiser или там на чем?
Не знаю. Сколько
стоит? Посуточно, помесячно.
Сколько стоит, чтобы за тобой два чувака на Land Cruiser 200-м ездили с пистолетами? Сколько это стоит, не знаете?
Алло, да, здрасте, это Лимузин.
Здрасте.
Когда-то я катался, ну, не на крузаке, а на Гелендвагене, это 2009-2010 год.
Да.
Со мной ездили сотрудники милиции тогда еще, по-моему.
Да.
Это было, то есть это было официально оформленные люди по договору, охраняющие чемодан с документами.
Да.
Право, никто не охраняет, так сказать, личность, охраняется
собственность.
Имущество.
Да.
И в ценах, допустим, 2009 года,
да,
прокат Гелендвагена стоил в час порядка $30 в час. Не знаю, какой ценник на...
Это недорого.
Сказать по-нашему, это 2000 рублей, правильно
так
я говорю?
Так переводчик.
Но это было тогда, понимаете?
Сейчас.
И это, опять же,
соответственно...
отдельные заказы. То есть, если заказывают, так сказать, оптом там, на месяц, на два, я думаю, что...
10 часов, соответственно, 20 тысяч.
Вот, и ну, там, сотрудники милиции, меня, кстати, веселил факт, они почему-то автомат свой, у них на двоих было табельное оружие, у каждого ПМ и автомат. Автомат почему-то клался в багажник. Говорю, ребята, а если что, они говорят, ну, знаешь, дружище, будем рассчитывать на то, что ничего не произойдет.
Вот. Правильное следование ДАО означает, что ничего не произойдет. Но если встретишь ДАГов, тогда другая история. Понимаете, в чем дело? Вот в чем дело-то, а? Дагестанцы, они не следуют ДАО, у них другое, у них суфийского толка.
Можно позвонить в Росгвардию и заказать охрану дипломата на месяц.
Вот смотрите, ежедневно и круглосуточно, вот эти два телефона. Позвоните, пожалуйста, ежедневно и круглосуточно, мы попросим охрану моей шариковой ручки. Ну я почему? Ну шариковая ручка-то ведь такая вещь, на дороге не валяется, сама подумай. Правильно?
А как сложно рассчитать срок? Ну, давайте спросим, сколько будет стоить...
А я знаю, сколько. Меня надо с 6 утра защищать непрерывно до 12, а после уже идите нафиг.
Утра? Меня...
Да, нет, да, 12, полдень.
6 часов в день.
6 часов в день.
Месяц. Я бы,
да. На какой линии? На второй? Да? Алло, а что там молчат? Сейчас я, секундочку. А вы кладите трубку, а я возьму. Ага. Вот, нет, сейчас. Мы звоним в Росгвардию, чтобы нанять чуваков с пистолетами, чтобы они защищали мою шариковую ручку, не знаю. Что-нибудь предмет Алло. Какой-то. Здравствуйте, это Росгвардия?
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, это у меня вот по службе появилась необходимость заключить договор об охране имущества. Ну, имущество же правильно, но чтобы только со мной ездили.
Ну, вы так... По охране перевозимого имущества, да?
Вам да, нужны... да. Короче, вот я понимаю условности. Ну, у меня организация, у меня все. Но я понимаю условности. То есть мне надо, чтобы рядом были два сотрудника, да? Но мы там напишем, что это...
Вы, извините, в Москве?
Да, в Москве, да.
В Москве только, да?
Да, значит, только в Москве.
Я дежурный вашу заявочку зарегистрирую, передам...
Отдел, а как же они узнают? Или у вас телефон определился? А сколько мне рассчитывать примерно?
Это вот. Вам сообщит наш специалист.
Мне месяца два надо.
Можно ваш контактный телефон?
Да. Давай, говори. Сейчас Настя скажет. Давай, свой телефон говори.
8-926. Нет.
8-926.
Что ты застеснялся? Она стесняется. Извините. Мы с радио знаем, она стесняется просто сдаваться. Не хочет. Не хочет, она боится, стесняется немножко. Спасибо, извините, пожалуйста. Что ты застеснялся? Я свой не хочу давать. Я что, козел, что ли?
А я свой тоже не хочу давать.
Она тоже не хочет давать.
Я еще меньше козлиха,
чем вы. И теперь скажи, дорогая. Вот теперь еще скажи, дорогая. С какой стати нас станут с тобой защищать, если ты не даешь телефон? Нужно домашний
городской дать. 499, там вот это все.
Даешь ты, ай, коза без долга. Ой, в хорошем смысле, извини, пожалуйста. Вот, я к чему?
Да.
Что, перезвонят?
Звонят.
А вот сейчас будет хорошо, если тем не менее перезвонят.
Да, прямо вот. А мы увидим этот звоночек?
Нет, нет.
Уже следующая нет, программа
нет,
начнется.
Нет, у нас отвечать. Слушай, нет, да. Позвонят тебе на 8-926. Да. То есть позвонят
будет
и
страшно,
скажут,
конечно,
Анастасия.
Момент истины.
Это звонят вам от измайловских. Или от дагестанцев. Вроде бы они господина Юшуваева, 50-летнего, защищали, как будто бы. Все такие, может быть, потому что за базар отвечать страшно, страшно за базар отвечать, а придется. Поэтому Коммерсант пишет, смотри, как аккуратно. Однако, по неподтвержденным данным, прорабатывается версия, видишь, аккуратно отползает, что зачинщиками конфликта, закончившегося перестрелкой, были кавказцы, якобы из группы сопровождения бывшего совладельца компании «Вимбельдан», 50-летнего Гавриила Юшваева. То есть якобы, если бы, то может быть, потому что боятся из «Коммерсанта», ребята, боятся, что будет предъява, что за базар надо отвечать. Вот так вот. То ли Юшваева, то ли не Юшваева. Уж мы, так сказать, отползем аккуратненько. Ребята, идиоты. Облажались, конечно, по полной. Ну, просто по полной. 7373948. Росгвардия бьется на дне рождения авторитета. Просто шухер. Это 90-е годы. По-моему, такого не было при Рушайло. При Рушайло я не помню такого. Не, Рушайло в Измайлове метелился из автоматов. Там чуваки его на машинах приехали, из автоматов рубили какие-то группировки. Бой был, настоящий бой на пандусе гостиницы Измайлова. Был бой при Рушайло. А сейчас на тебе, гляди, чего. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Вы помните, мы тему обсуждали месяц два назад по поводу коррупции органов власти в Московской области?
Да, так что же с
ним? Вот, я вам как звонил, жители Подольска, по поводу господина Лалакина, по прозвищу Лучок.
Да.
Ну, он очень хорошо отношения имеет с генералами МВД в 90-е. Его ставит депутат Госдумы Иван Юженков,
да.
Тестов. Так что он себя очень хорошо чувствовал в 90-е.
Ну, как-то, вот я говорю, в 90-е такого не было, как мне представляется, но, может быть, в Подмосковье было.
Да нет, был еще похлеще.
Похлеще, да?
Да, чеченскую ОПГ в отеле «Солнечный» или «Варшавский» валите.
Скажите, а как же Рушайло бился, его люди бились в гостинице «Измайлова», там на пандусе с автоматами бой был?
А вы знаете, мой родственник работал в свое время в ОМОНе в 90-е. Да. Вы знаете, прекрасно сопровождали криминальных авторитетов и грузы.
Все это было. ОМОНа. А ну тогда нечему удивляться.
Ну да, халтура была как бы, что там какие-то Челябинские не сунулись на груз. 25 там бойцов ОМОНа, вооруженных автоматами, все по гражданке. Ну все прекрасно знали, что там кипиш серьезный, ребята, устроят по обраточку, да.
Я понимаю. То есть защищали преступный груз, ну, чтобы не лезть.
Ну, скорее всего,
чтобы...
начальство имело хорошую денежку, а ребята низенные милицейские зарплаты подкинут там по $100. Ну, да. 90 это большие деньги,
да.
Сами помните.
Да, 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 да.
Да, да, они вот командировочку смотаются там в Челябинск на командах, да, грубо говоря, да, и месячную зарплату ребята за неделю себе сделают.
Абсолютно. Я помню, как я за $15 в месяц работал в свое время.
Да, да, я помню, что там такие, ну, $100 для сотрудника ОМОНа в 95-м году это
нормально было, зарплата, нормально было, да, 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 абсолютно. Спасибо. 7373948. Тогда удивляться нечему. Вот наш собеседник, он говорит, что это естественная, обычная привычка силовиков и преступных элементов сотрудничать по ряду чувствительных вопросов. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я уважаю выбор своего народа.
Я тоже.
Да, да.
Я даже на колени становлюсь перед выбором своего народа. Но дело не в этом. Давайте все-таки его опишем каким-то образом. Народ выбрал что?
Народ выбрал, как ему казалось, стабильность и спокойную жизнь.
Ну так оно и есть. Я вам хочу сказать, стабильности сколько хочешь. Ну как, в 90-е это было и сейчас есть. Значит, это стабильно? Это стабильно?
Да, вот я... Все как при бабушке.
Все абсолютно стабильно. Новости. Настя, я сейчас думаю о стилистических, в принципе, предпочтениях полиции. Да? На самом деле, это, конечно, требует какого-то пристального внимания и по-настоящему тщательного изучения. Но мне кажется, что полиция, она... мучительно ищет себя между большим стилем, таким каким-то 19 века, и, конечно, блатником. Понимаешь, вот что-то такое среднее.
А вот у нас.
А?
А это что?
Вот где больше полиции? Понимаешь, они не хотят, потому что есть такой стерильность, есть некая стерильность музыкальных. Я говорю об эстетически музыкальных предпочтениях. Есть некая стерильность советского стиля. Она такая вот фармацевтическая стерильность.
Хоррор вы имеете в виду?
Если кто-то кое-где у нас порой. Если кто-то кое-где у нас порой. Честно. Жить не хочет. Вот, значит, эта стерильная, она не взаправдышнее. Что-то советское, оно все время не взаправдышнее. Поэтому полицейские в жизни, те полицейские, с которыми мы сталкиваемся, они все равно в качестве стиля ищут либо блатняк, уголовную эстетику, в качестве удовлетворяющей их внутренним запросам, либо совсем какой-то большой стиль 19 века, понимаешь? Это тоска по некой невысказанной правде. Вот смотри, в день милиции в Ярославле, вместо того, чтобы спеть «Если кто такое, где у нас порой», полицейские жахнули «Боже, царя, храни», причем зал встал, и они собирались хранить царя. Кто царь? Ну, кто царь-то? Вот послушай. Это собрание в честь Дня милиции в Ярославле в этот раз, в ноябре. Зал вскакивает, чтобы петь «Царь православный, царствуй над нами», там и прочая шняга. Пожалуйста. Ты понимаешь? это «Боже, царя храни» в Ярославле в честь дня сотрудника органов МВД. При этом, я сейчас еще раз, это не песня, которую им поют. Настя, ты да. чем-то занята?
Нет.
А это не песня, которую им поют в качестве, ну, просто шлягера. А это песня, которая начинается концерт. Это произведение исполняет весь зал стоя. Это новый гимн полиции Ярославля. Царь православный. Царствуй во славу. Понимаешь? Царь православный, царствуй во славу. Таким образом, эстетика современной полиции, она, в общем-то сказать, мечется между гоп-стоп и раз пошли на дело, и всякой прочей блатной тюремной музыкой, и царь православный, царствуй во славу. Они убрали, и, может быть, справедливо, они убрали пресную, фармацевтически чистую советскую эстетику. Они ее убрали. Потому что она безвкусна. Она безвкусна, как плохо приготовленная треска. Понимаешь? Они больше не мазаны. Они не хотят ее больше есть. Понимаешь? Скажи, что это интересно. Это по-настоящему интересно. И в этой связи не кажется ложным, не кажется ложным вот этот крестный ход, который произошел сейчас. Крестный ход, вы знаете, произошел против ДТП 18 июня. 18 ноября, простите.
Ноября.
18 да. ноября сейчас, в эту субботу, произошел крестный ход или крестный ход. Ну, как бы то ни было, там или крестный, или крестный. Не имеет значения. А имеет значение, что он был против ДТП. Против ДТП. Вот, вот вам это событие со всей его неумолимой очевидностью. Идут сотрудники ДПС. Руководство ДПС края, это Краснодарский край, а также во множестве сотрудники ДПС, кстати говоря, часть из них в головных уборах, а часть не в головных уборах, без головных.
Я вроде все.
А? Нет, нет, дорогая. Ты, наверное, не обратила внимания, что
вначале... Да,
там нет, нет, там идут, сотрудники вот здесь вот без головных уборов. Они они возносят молитву Господу. А я не знаю, как правильно. Я просто знал...
В храме есть какие-то ограничения.
Они возносят молитву Господу в связи с ДПС. А также вот здесь вот идут... Человек 10 сотрудников с бутылками с водой. 5-литровые бутылки пластиковые, которые продают обычно в магазинах. И они идут с бутылками с водой, полагаю, с целью окропить аварийные участки.
Да.
Понимаешь? Скажи, но ведь это не первый крестный ход против ДТП.
Да, не первый. Вот в 2011 году тоже, мы помним, на реке Чусовой.
На реке Чусовой.
Прошли,
напиши мне здесь, вот на реке Чусовой. Мы восстановим в памяти этот прекрасный... Чусовая. Чусовая. Лучше грамотно написать. А? Спасибо большое.
Не грамотно, а без опечаток.
Лучше без опечаток. Спасибо тебе большое, ядовитейшее. Да. Ну так что, где? 18 ноября все время. Вчера мотать. Темрюк, Краснодар Темрюк, Краснодар Темрюк.
Есть чуть-чуть.
Ну давай, мотай ты, возьми
вот, так, вот смотрите, есть крестный ход. А, ну это просто крестный
это
ход.
Это все равно на трассе в Перми был крестный ход, но это не часовое никакое. То есть, одним словом, я давай скажем так.
Да.
Время от времени на разных трассах России производятся крестные ходы, которые направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, а они возносят молитву Господу, чтобы было поменьше дорожно-транспортных.
По федеральной трассе Пермь-Екатеринбург прошел крестный ход.
Крестный, все-таки правильно будет крестный.
Церкви и Ревдинского ГИБДД уже второй год борются за безопасность на дорогах.
На этом участке федеральной трассы машины бьются, как фарфоровые блюдца.
Как фарфоровые блюдца, очень свежо, согласись. Не каждому придет в голову такое прекрасное сравнение. Да, 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 видишь, как фарфоровые чашечки. Лучше было бы, чтобы они бились, как чашечки.
Практически все без толку. В прошлом году решили обратиться к церкви. Попросили батюшку осветить злополучный участок.
Все, что от людей зависело, все сделали.
Все сделали.
А сейчас остается только уповать на Бога. Да. Вот, и поэтому мы, как православные люди, мы решили совершить вот такой крестный ход, помолиться о том, чтобы Господь, ну, ангела-хранителя приставил к этому месту и защитил людей, которые ездят по этому месту.
После божественной литургии,
а?
Работа у них хорошая. Представляете, ну вот у церкви, на самом деле, к ним действительно приходят, а они...
Батюшки служили литию по всем здесь погибшим в небе. Инспекторы ГИБДД, сопровождающие процессию, надеются, что молитвенное шествие не пройдет бесследно.
Если нет положительный момент, ну, судить, может быть, и людям, не только нам. Ну, могу сказать, что на сегодняшний момент, несмотря на рост погибших, большой рост аварийности пострадавших по области и детишек на территории обслуживания нашего района, значит, по погибшим у нас снижение на 30%. На 40 даже по раненым, на 30 снижение процентов.
Смотри, вот это тебе, вот тебе. Неправда. Вот он прав был. Они же 2 года подряд ходят. Нет, секундочку.
Прошло 5 лет.
Нет, спокойно. Секундочку.
Да.
Карте место.
Да-да, я понимаю.
Он совершенно, да, сейчас я слышал сотрудника ДПС, которому я верю, Настя, больше, чем тебе. А Настя, послушай меня внимательно, что он сказал? По области серьезный рост погибших, по области серьезный рост ДТП, и по области, он говорит об области, серьезнейший рост погибших детей. По области. А по району, простите, рост погибших минус 30. То есть минус 30. Падение числа погибших. Тебе человек с цифрами в руках доказывает, что да, молитва привела к правильному результату, товарищи. Молитва. Стоило помолиться. Как 30% погибших. Если на дорогах России погибает от 20 в разные годы до 30 тысяч человек, то стоило бы помолиться, моя дорогая, для того, чтобы число погибших снизилось до 12. С 20 до 12. Это же лучше, чтобы 12 тысяч погибли. Это намного лучше.
Да.
А потом как-нибудь посильнее помолиться, чтобы, может, и вовсе не погибали.
Потом начнут рождаться новые.
Народятся новые. Народятся, он прямо на дороге?
Да.
Нет. Нет. Хорошо. То есть крестные ходы против ДТП – это типичное явление в жизни русского ДПС. И надо сказать, что также были проведены крестные ходы, вот здесь мы на Ютьюбе видим, против гриппа и ОРВИ, острых респираторных вирусных инфекций. Пожалуйста. Что требует статистического, товарищи дорогие, что требует статистического обоснования. Я абсолютно убежден, что там, где были крестные ходы, против гриппа как не бывало. Ты понимаешь? А что такое грипп? Ведь грипп – это вирус. Что вирус может против Господа? Да ничего. Он же творец вирусов.
Кто знает?
Господь.
Вирусы есть? Ну, нет, я сейчас заговорю.
Ах, Анастасиюшка, как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Неверие твое и ведет...
Испытания посланы нам.
Да. А, может быть, вирус был...
Каждому по мере своей.
Нет, Господь...
Я вот пошла прививку
сделала. Господь попустил кризис, сказал президент РПЦ, патриарх...
Ну, а что ему еще говорить?
В восьмом году, когда рухнула биржа, Кирилл сказал... Я очень хорошо помню его слова. Господь попустил кризис.
Сергей, если он вышел...
Для чего? Для наущения нашего.
Экономическая политика Владимира Путина привела нас... Это было бы странно, если бы так сказал.
Это сказал Господь попустил кризис. Так Господь попустил и грипп. Как же мы можем бороться против вируса гриппа?
Вот вы не сделали прививку.
Алло, здравствуйте.
Да?
Да.
Доброе утро.
Ой, Михаил, здравствуйте, Михаил. Да, я знаю вас как глубоко благочестивого человека. Прошу вас.
Да, этому явлению у нас в России, помните, блок великолепно. Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням. И с головой от хмеля трудной пройти сторонкой в Божий храм. Знаете, помните, кладя в тарелку грошек медный, 3, да еще 7 раз подряд поцеловать столетний бедный зацелованный оклад, обратясь домой отмерить на тот же грош кого-нибудь и пса голодного от двери кнув, ногою оттолкнуть. И под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет, потом переслюнить купоны, пузатые отворив комоты на перины, пуховые в тяжелом завалиться сне. Да и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне. Это Блок сказал. Блок. Это проблема тотемности и истой культуры. Она в России всегда перегибалась, конечно, в сторону мракобесия, это понятно.
Скажите, хорошо, а вот это вот то, что вы видите, что они, Боже, царя храни, исполняют теперь вместо, если кто-то кое-где у нас порой, и ходят с крестными ходами, и одновременно у них поют блатняк и так далее. Вот это, вам не кажется, причудливой эклектикой?
Сергей, ну, понимаете, ну, не случайно в русской истории, понимаете, были непротивленцы, когда-то были, так, значит, Петр разогнал всю эту шоблу, извините за выражение, что тогда было страшно, понимаете, потом все это трансформировалось и в трагедию, например, сергианство и так далее, но вообще выбор православия, ну, если вообще такой выбор силогически существовал, конечно, огромная... Ну, ошибка, но
нет, мы, ну что вы, нет, нет, нехорошо.
Ничего не можем, мы, не можем
я, сделать. Я вас предостерегаю от оскорбления чувств верующих.
Сергей, это не оскорбление.
Единственное приятное, что это сделали украинцы. Туда им и дорога.
Ну да.
А вы сами-то не украинец, в случае? Мне можно ругать украинцев, внимание. Мне можно ругать украинцев, потому что я украинец.
Нет,
точно так же евреям можно рассказать еврейские анекдоты, правильно?
Моя мама из-под Харькова, но они русские, хлебнули вас.
Не стыдитесь украинства. Не стыдитесь своего украинства.
Но я хотел бы сказать еще несколько слов, если вы позволите.
Конечно.
Дело в том, что русская культура, которую также прославляет официально наш, значит, отзыв, да, о нашей великой истории, она всегда, вот если посмотреть, очень комплексно, очень честно боролась против клерикальности, против клерикалов, так? И вот освобождение, как бы, в 17-м году, вот уход от ученой ортодоксии, был воспринят культурой Короленко, в частности, Владимиром Галактионовичем, как огромное, огромное преимущество. И вот прошло 100 лет.
Да.
Мы сейчас окунулись вот в самый, я говорю, в самый тотемный, неосознанный, понимаете, происходящий на уровне какой-то загробной чувствительности вот этот клерикальный угар. Но опять же, нет другого способа это объяснить, как отсутствием просвещения. Потому что французские просвещенцы, там Кордильяк или Дидро, тогда...
Да. Настя хочет вас спросить. Настя, разрешите, Настя?
Вот эти все люди, которые там поют и так далее, им там 40 плюс лет. Они все учились в советских школах еще. Отсутствие просвещения, оно его нет.
Дорогая,
оно...
советская школа почила на лаврах своего бессмысла. Это было ужасное образование. Она занималась выпуском отливок, гомункулов в пробирках. Почему вы все время говорите о том, что куда-то ушло в один день что-то прекрасное? Настоящее не разваливается. Она была насквозь, наше образование и здравоохранение, это было насквозь гнилье. И нужно было пнуть, как Ильич говорил, колос, и развалиться. Никакого образования не было. Оно было абсолютно условным.
А когда-либо было? А когда-либо было?
Ну, отдельные, конечно, преференции создавал какой-то человек, который, стремился к звездам, было. Но вот взять и объявить советское образование чем-то, это священной коровой, оно было просто ужасным. Три года в институте все изучали материалы съезда в партии. Любая работа по химии лабораторная начиналась с этого. Какое к черту образование? Ну, западное образование...
Но это же была отписка.
Сергей, принципиальная разница между... образованием западным и нашим, английским, например.
Вы напомнили мне прекрасную сцену, как я в Замоскворецкий райком партии города Москвы, а я ехал в Венесуэлу. Послушайте, снимать Венесуэлу, а потом в Суринам еще, ехал на съемки. Меня спросили деды в парткоме здесь, в райкоме. Они спросили меня, скажите, пожалуйста, специалист Доренко, вы вот с какой целью едете в Суринам? Суринам. Слушайте, а я же опытный был, меня перед этим в коридоре набрифинговали. Я им говорю, в Суринаме я намерен продвигать среди трудящихся масс решения январского пленума ЦК КПСС. Конечно. Они на меня смотрят, думают, вот зараза, знает.
По химизации Воронежской области. Значит, да. Смотрите, разница между образованием лежит в корне, таком, да. Философский корень. У нас назидательность стояла в основе всего, да. Нашего образования, а на Западе критическое отношение к любому факту. Там, где исследовали открыто причины того или иного явления.
Это правда.
У нас назида... Ну, о чем
спасибо,
мы говорим?
Спасибо, спасибо. Вы напомнили мне прекрасную сцену. Настенька, у нас скотство лежало в основе образования. Суммирую я Михаила. Нет, на самом деле, я помню, как я пришел к каким-то пердунам. Настя, слышишь, вот здесь, за Москворечье, здесь же гослерадио СССР было. Пятница 25, да. Слышишь? И за Москворецкий райком партии меня принимал. И они такие говорят, ну, цель вашего визита. Я говорю, цель моего визита – разъяснение трудящимся массам Суринама и Венесуэлы. А, сейчас скажу. Решение январского пленума ЦК КПСС. Они такие смотрят, думают, паскуда. Они про меня думают. Паскуда.
А какими орденами награждено издание?
Они мне говорят, нет, дед один сидит, говорит, ну что, товарищи, остались вопросы? А тот дед думает, ну как после одного вопроса меня отпустить? Дед такой, сидит такой, пердун один. Совсем, совсем это самое. Старенький такой, он говорит, скажите, а как зовут первого секретаря коммунистической партии Венесуэлы? Он мне говорит.
А вы что, знали? Или вы...
Я говорю, решите доложить, говорю я. Я дружу лично с первым секретарем коммунистических профсоюзов Венесуэлы Крусом Виегасом и дружил до его убийства мужем его любовницы с Хеми Кроесом, генеральным секретарем коммунистического профсоюза. Опираюсь, говорю, в Венесуэле, в поездке, разъяснении решений январского пленума на своих друзей Хеми Кроеса и Круса Виегаса. Я говорю, остальные такие за сердце схватились, такие, ну хватит, на того, на старика, который пердун этот старый. Они такие, ну хватит. И он такой, ну, товарищ Доренко, я бы на вашем месте прямо отсюда в библиотеку. Я говорю, что, да? Он говорит, изучить биографию товарища первого секретаря Коммунистической партии Венесуэлы. Ты представляешь, насколько это было фальшиво, гнусно, мерзко, советская жизнь? Сейчас я говорю, я очень люблю Советский Союз, ты знаешь. Я очень люблю Советский Союз.
Чем насколько, дальше он от вас, тем
больше вы. Насколько, мать, он был мерзок. Насколько же он был тошнотворно притворен. Насколько же он был тошнотворно сладко фальшив. Все фальш, все вранье, все. Все, обязательно надо лгать. Обязательно лгать. Следую в Испанию для того, чтобы продвигать в испанские трудящиеся массы решение мартовского 85-го года пленума Центрального комитета Коммунистической партии. Все, пожалуйста, езжайте в Испанию. Нет вопросов. Понимаешь?
Да.
Все на лжи стояло. А сейчас? Сейчас правда. Сейчас правда невежества. Это лучше. Вот я тебе отвечаю.
Лучше. Да.
Лучше. Лучше.
Более того, это не принудительная правда. Не
это правда
не
невежества. Это правда обскурантов. Это правда мракобесов. Это правда, правда истина. Такая вот правда истина из Пифферштейна. Понимаешь? Это правда истина. Они на похабщине стоят и на Боже царя храни. Похабщина и Боже царя храни. Все это вместе родит нам высокую культуру патриотизма. Понимаешь? Это так. И это хорошо. Потому что это и есть соки земли русской. Это миазмы, которые сочатся из земли русской. Миазмы, которые проникают прямо в мозг русского человека, который дышит этим воздухом. Понимаешь? Без всякой лжи. Про пленуме ЦК КПСС. Никакой лжи больше нет. Мы наконец-то пришли в правду. В общество правды. Понимаешь? Настоящей правды русской. Правды истины. Понимаешь?
Ну, слава Богу.
Ну, и слава Богу.
Ну, слава Богу.
Слава Богу. Здесь вот нужна фрикативная «г».
Помолимся.
Слава Богу. Ну, скажи так.
Слава Богу.
С фрикативной «г» обязательно. Поняла? Почему? Потому что это болгарский язык. Хорошо, это правда истина. Разве правда истина не из Вачовски, не из Атласа? Я не помню, откуда же правда истина? Правда истина, она и у Пелевина есть. Правда истина и у Сорокина есть. Правда истина и у Вачовских есть. Правда истина. Настоящая правда истина. Вот мы пришли в общество правды истины. Когда не надо больше притворяться. Не надо притворяться, что ты учился. Не надо притворяться, что у тебя высшее образование. Не надо притворяться, что ты передовой какой-то. Что тебя заботит Анжела Дэвис там с ее кучеряшками. Не надо вообще притворяться. Понимаешь? Мы пришли в непритворную правду. Движение.
Подъем. В движении.
Движение, друзья, было 6 баллов, стало 5, лучше намного стало. И все время так, с каждым днем и с каждым часом все лучше и лучше, понимаете? Ну вот смотрите, значит, Волгоградка абсолютно кощунственно стоит от самого МКАДа до самых текстильщиков, и потом, и впоследствии, и все время. Очень плохо. Я бы не стал в Волгоград туда ехать вообще. Дальше. А что из омерзительного? А все остальное умеренно омерзительное. Такое вот, кстати, на Андропова никто не едет. Ну, не едет, не едет. Если вы подходите по Каширке, и у вас есть дерзкая идея повернуть на Андропова, я бы вам руки поотбивал бы за такое. Не надо туда, не надо. Надо и продолжайте на Тульскую, вот туда. Там пробчато, но едут немножко. На 11 часов по циферблату, как обычно, МКАД плохой внешний. А, соответственно, на 5 часов по циферблату чуточку-чуточку всего лишь... На внутреннем. На внутреннем сегодня лучше, чем обычно. Прекрасно. Мы движемся в центр и обнаруживаем, что в центре стоит Кремлевская набережная. Как ей положено. Однако же обычно стоит, например, Якиманка, а сегодня нет. Она желтенькая и что-то такое шкандыбает потихонечку. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 20 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Дорин,
Настенька, я тебя еще хочу угостить полицейским, который душит очевидца. Это же, ну, очень смешно. Полицейский душит очевидца зачем? Очевидец что-то снимал на свой телефон. Сквернохарактерный очевидец. Снимал что-то на телефон, какую-то деятельность полиции, которая полиция была заинтересована не делать достоянием публики. И полицейский... стал душить этого господина. Как я понимаю, мы до 43 секунды прослушали без мата, поэтому давайте послушаем до 43 секунды. Может, там дальше и возникает мат, но пока что его нет.
Ты тыкайте в лицо телефоном.
Я не тыкаю.
Сейчас он...
Отходим.
Отходим.
Я не трогаю, а просто жду от вас документы.
Товарищ, мел...
Опа, начинается удушение. Души гада. Души гада. Души его. А я за полицию. Ты за полицию?
Нет.
Она против полиции. Душат его. Сейчас он лежит в больнице. А, это он орет. Слышала, нет? Сейчас. Нет, а он его душат. За шею душат. Сейчас у него повреждена гортань. Ага, так и надо тебе. Вот так. Все, ну там дальше долго душат его. Его душат и душат, я вам хочу сказать. Его душат 1 минуту 22 секунды.
Да ужас вообще.
Если бы был Декстер, он бы задушил бы быстрее. Вот Декстер, ты не смотрел сериал «Декстер»? Посмотри, пожалуйста, угадайте. Добрая девочка. Смотрю, посмотри, добрая девочка стрелял. Декстера. Декстер душил эффективнее. У нее просто был навык, и, может быть, тренированный бицепс, не знаю. Но Декстер прямо душил, потом колол, потом увозил на расчлененку.
На что, сотрудники полиции никаких пояснений, я так понимаю...
Нет, ну, в смысле, душили они его по делу, он потому что зафиксировал их нарушение. Он зафиксировал нарушение. Тем самым, мать, собирался подвергнуть их диффамации. То есть уронить престиж полиции. Если ты зафиксируешь нарушение, то ты же уроняешь это, престиж.
Да ничто не может их уронить, престиж.
Невозможно, да? Мне кажется. Слушай, это... значит, уронишь. Уронишь, и все. А тогда по головке не погладят. И они, соответственно, борются за собственный престиж. Как? Душат. Но как-то так душили, что чуть не вырвали кадык. Потому что чувак, говорит, в больнице.
Ужас.
Наверное, симулянт. Наверное, специально показывает. Показывает на горле. А на самом деле, да его ломом не добьешь. Может такое быть? Может, может. Ладно, поехали доллар. Доллар, доллар. Нет, ну серьезно.
А сегодня это... статья в российской газете про доллар.
Что с ним?
Там было сказано, что ниже 58-50 не опустится, но выше 60 не поднимется, а потом вступит в силу фактор новогодних праздников. И тут я задумалась. Дальше я читать не стала, это был
вообще
про заголовок.
Вообще, с первой же строчки надо было не читать. Потому что доллар растет на 58. Или рубль растет.
Давайте
рубль
посмотрим.
Растет. Рубль растет. Рубль, растет. Рубль. 59,23. 59,23 сейчас. Ну, просто чтобы ты знала. Слышишь?
Да.
А, он отступил от 60, все, 59,23. Теперь 69,54 по евро, 62,56 по нефти. 62 это хороший, обнадеживающий результат. И 1,17,41. А мы помним, что мы расставались в пятницу на 1,18. 1.18.16, 1.18.20, вот так было. Сейчас 1.17.43. 1.17.43. Обратила внимание? Спасибо тебе. Хорошо, с полицией больше не будем ничего. Я к чему? Говорить о недостатках, это сказал господин Ларион. Илларион. Ты знаешь Лариона? Знаешь Илариона?
Да, конечно.
Это, возможно, преемник. Если что-то случится, смотря, мы желаем патриарху. Сегодня именина, кстати. Посмотри, пожалуйста.
40-71 год.
Не знаю насчет год, а сейчас
сегодня
посмотри.
Сегодня статья была в российской газете,
что ему?
Что ему исполняется, патриарх Кирилл, 71 год. Я сейчас
так
проверю.
Сегодня исполняется. Сегодня праздник большой.
Да, и он вместо того, чтобы вместо ему того, букеты чтобы... слать, просит деньги эти переводить на счет там девушки из Удмуртии, которая с ДЦП там к нему обратилась и так далее. Да, вот такая вот история. Сейчас,
вон что, сегодня у патриарха Кирилла знаменитая дата. И у него есть Илларион, у патриарха Кирилла. Илариона да. Он привез из Вены. Он был Иларион Венский.
Да, 20 ноября.
20 ноября. Пожалуйста, сколько это?
46-го года.
46-го года.
Да. 71 год.
Молодой парень. Молодой парень еще. Что такое 46-й год?
Вид у него вполне такой.
Я знаю пару человек 46-го года, 47-го знаю людей. Такие хорошие ребята, хочу сказать. У одного глаз дергается, у другого бровь дергается. Но я хочу сказать, что хорошие ребята, так вот, если... Если с гранатой под танк их послать, то я и умоляю, они действительно выполнят боевую задачу. Надо уже после 70 посылать с гранатой под танк. Где-то танк найти и пошел. Понимаешь?
Да.
Чтобы смерть в бою и так далее. Понимаешь?
Да.
Я для себя прочу вот это. Слушай, значит, я хотел сказать про Илариона. Все время захожу, ты все время не даешь. Про изнасилование, он говорит, нельзя говорить. Иларион сказал. Также нельзя говорить про полицию, вообще нельзя говорить про плохое. Понимаешь?
Да, ну, интересная позиция. Ну, да.
Илларион это вообще наследник как бы Кирилла. Если с Кириллом что-то случится, ну, например, метеорит челябинский, срикошетит сюда, то на трон взойдет Илларион, насколько я понимаю, потому что его готовят. Ну, готовят потихонечку все. Понимаешь? Значит, смотри, затронул волну каминг-аутов, жертв насилия. А представитель РПЦ, вот этот Илларион, который кирилловский, сказал, что все вовлеченные в публичное обсуждение проблематики насилия, и сексуального насилия, не-не-не, Илларион, кирилловский Илларион, Шевкунов это не кирилловский, значит, они все пропагандируют грех. То есть, если кого-то изнасиловали, и об этом рассказать публично, то ты пропагандируешь изнасилование. Поняла?
Поняла.
Значит, надо поэтому исповедаться.
Это понятно. Но
если тебя изнасиловали. Если тебя изнасиловали.
Журналист?
Нет, нет. Журналист вообще не должен знать ни о чем. Журналист сам по себе ходит, полный додик, ничего не знает. Только знает про собачьи выставки и про выставки цветов.
Генеральное указание партии.
Абсолютно верно. Да. А значит, а жертва насилия
да.
должна обратиться на исповедь. На исповедь. Mm. Вот что она сделала для того, чтобы ее изнасиловали? Обдумать свое поведение. Понимаешь? Ей будет прощено. Грех прощен, что ее изнасиловали. И потом она еще должна обратиться в правоохранительные органы, говорит Илларион. То есть правоохранительные органы и к священнику. Все, точка.
А правоохранительные органы потом статистику смогут журналистам рассказать?
Нет.
Например, у нас в стране
нет.
10 тысяч
нет.
случаев.
Любой нет. разговор об изнасиловании пропагандирует машину. Грех. Правильно. Потому что ты сидишь как гражданин.
И не знаешь.
И думаешь, может и мне изнасиловать. Понимаешь, в чем дело? Сразу ты думаешь, как же вот это надо как-то подумать об этом. И начинаешь думать,
да.
и ты становишься на скользкий путь, Илларион объясняет. Поэтому надо тайком насиловать, в смысле не тайком насиловать, а не разглашать эту информацию.
Эту тайну.
Не разглашать эту тайну. Да. Изнасиловали, отряхнулась, пошла, хватит болтать.
Но это, да.
Хватит болтать, станок ждет, поле не пахано, пропахать, детей обстирать. Значит, мужа накормить, начинает язык здесь распускать, кто ее насиловал. Не твоего ума дело. Изнасиловали, пошла работать. Правильно? Отряхнулась и пошла. Правильно я рассуждаю? Мы с Илларионом дело говорим. Слушай, этот самый, бензин будет расти. Ну, я сейчас просто про бензин. Есть еще конституционное собрание, конечно, государство Татарстан, рай и ад, и Никео, цареградская символ веры. Но сначала про бензин, если позволите. Бензин, мне кажется, самым интересным. Бензину предрекли подорожание до 50 рублей. Цены на бензин в 2018 году смогут вырасти до 50 рублей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Ну, неважно. Значит, ожидается, что АИ-95, если у кого есть, будет 53,35. Пересчитала?
А сейчас-то сколько?
Откуда я знаю? 38. 38 дизель стоит.
Ну да, хорошо. Допустим, сейчас 40, условно говоря, усредняя. На 10, но это довольно существенный шаг или нет? То есть бак, сколько там, 50 литров для простоты, если считать.
Да.
Сколько он будет стоить?
Не знаю. Будет стоить, рублей, нет, будет стоить 2600, 2700. 2700.
2700. Нет, это еще мало. Для
мало,
того, чтобы
да?
люди начали отказываться, мы же ждем чего? Порога какого-то, правильно?
Отказа.
Для цены.
От порог
на отказ. Да, что ты думаешь, все, нафиг эту машину, я продаю, все, мне не бензин.
Да.
Вот карточка тройка, я поехал.
Значит, смотри.
Когда это произойдет?
Да, а цена здесь топлива закрепится тоже свыше 50 рублей за литр. Цены сейчас достигли рекордных показателей, очень росли в ноябре. С 7 по 13 ноября росли на ощутимые проценты цены всюду на топливо. Понимаешь? Ну, как будто бы говорят, что в ближайшие 10 лет роста не будет, что все это неправильно и так далее. Но, тем не менее, оценка, что будет расти серьезно. 95-й будет, 53-35. Я думаю, что это никого не остановит. И больше того, у правительства и нет цели, чтобы это остановило. Ты пойми ты, это же доходы бюджета.
Понимаю, что нет цели.
Да. Алло,
но мы-то понимаем, что такое может.
Сергей, чтобы... доброе утро, Александр чтобы... Марков.
Правительство заинтересовано, я, чтобы мы курили, я, пили и ездили как можно больше.
Газ поставлю.
Газ.
Вот, потому что у меня в месяц уходит около 80 тысяч на топливо. Я в области живу, мотаюсь каждый день, ну, примерно 100 километров.
100.
Представляешь?
Нет. А я не понимаю, на одной машине можно вопрос?
4000.
На одной машине, на одной?
На одной, да.
А как у вас так получается? Я вот жил в области, да, мотался, значит, получал, а где вы живете?
Лосино-Петровске.
А, прилично.
Щелковский район,
все понял, все понял, все понял.
А вот.
Да.
Смотрите, ну, на электричку проездной стоит, ну, там, если брать две... Получается, они делают большой
маршрут, там
еще останцы.
20 в неделю.
Где-то, 3600.
Но 20 в неделю многовато. Вот я заправлялся раз в 5 дней, у меня выходило 2500. Получается, и ездишь-то не каждый день, ведь еще выходные есть.
А я каждый день езжу, ну, в субботу, воскресенье дома, конечно.
И выходит иногда... 80 тысяч у вас. А какая машина?
Машина RAV4, Toyota. 2 литра.
Не самая расходная, может быть.
Не, ну, 12 литров, она 1 в 12 в любом случае употребляет.
Я понимаю.
Вот.
Так что... Как же я ездил? Дай посчитать. Я ездил всю свою жизнь так, что я заправлялся каждые 5 дней. Это раз, значит, 4 раза в месяц. Потому что ты 5 дней рабочих. 5 дней рабочих. Значит, 2500. Получается, десятка выходит в месяц.
Угу.
Десятка.
Да.
А у человека, вот сейчас нам рассказывают, 80 тысяч. А, он сказал 8-10 тысяч, наверное.
80, да.
8-10. Правильно, десятка в месяц. Ну, это я знаю, да. Это так оно и есть. Десятка в месяц, правильно. На RAV4, да, нормально получается. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Да, вы нефтетрейдер, вы занимаетесь как раз этими нефтепродуктами. Скажите, пожалуйста, да. С чего бы мы росли-то? Вроде никаких.
Ну, никаких предпосылок к этому экономических пока нету.
Да.
Вот, то, что технологии резко, кардинально не меняются. Да, есть периодическое вливание в технологии. И, к сожалению, мы не можем использовать много технологий на странах. В связи с санкциями.
Да, да.
Вот. Но это не должно, это не влияет на данный момент вот так, чтобы вот готовый продукт или полупродукт подорожал там на какие-то там 20-30%.
Да.
Вот. Поступление в бюджет, да, нужно, потому что мы знаем, что сейчас очень большой дефицит у бюджета.
Да.
И нужно где-то его брать. Вот. Соответственно, нужно собрать какую-то часть доходов с населения.
Да, с пороков вот. Населения. Пьющие, курящие, ну, ездящие. Это да. Все порочная деятельность. Порочная.
Ну, понятно, да. То есть, да. Люди все равно будут ездить. Вот, хлеб все равно надо сажать, выращивать.
Да,
и собирать.
Да, абсолютно верно.
Вот, все остальное. Я, честно говоря, тоже, мы задаемся уже там который год этим вопросом, почему же все-таки вот, ну, чем они мотивируют? Пока непонятно, чем
ну
они
да,
мотивируют.
Ну да, вот. Спасибо большое. Значит, чем мотивируют, непонятно, но конечная цель понятна. Все
какая?
Время, время повышать цены. Все время наполнять бюджет, конечно. Это главная цель, и она будет продолжаться, и она никуда не денется. Значит, запомните, на следующий год 95-й, 53-35 ожидается. Не так и много. Я тебе так скажу, в каком-то году, теперь я не в состоянии его помнить, по-моему, может быть, в 12-м, я ездил в Турцию, и там брал машину, и постоянно заправлялся. В Анталии.
Так.
Я заправлялся все время. Хёнда какая-то, хрен пойми. Ну, такая, типа Короллы, но Хёнда. Понимаешь? Значит, я ее забрал. И стоило 70 рублей литр топлива. В 2012 году, 5 лет назад, в Турции. Угу. 70 рублей на рубли. Да. Ты можешь себе представить?
Могу.
Значит, сейчас, соответственно, это стоит в 2 раза дороже, потому что рубль упал. Это стоит там, я не знаю, 120-130 рублей за литр. В Турции.
Да, да, да. Я там была и арендовала машину, как вы знаете.
Ну и сколько ты платила?
Примерно так
платила. Вот и есть, 120.
И не поперхнулись.
120-130 рублей.
Потому что в лирах вы не чувствуете, на самом деле, сколько-то.
Да все я чувствую в лирах. Все я чувствую в лирах. Ты не представляешь, как я чувствую в лирах. Я и здесь все чувствую в лирах. Да, прямо в лирах. Слушай, значит, я тебе другое хочу сказать. Когда заливаешь бак, ну, крякнешь. А потом сколько-то дней ты на нем ездишь.
Нет, ты думаешь, ну вот я туда-то поеду, туда-то, как хорошо.
Забываешь.
Да, да.
Ничего страшного нет. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день. А я из тех, которые не люди, я отказался от автомобиля.
Вообще?
Один раз я бросил курить, другой раз бросил пить, а этот автомобиль, не знаю, дальше что бросить, есть что ли?
Нет, давайте подумаем, последовательно уходя от гречка дорожает, то есть некуда ускользнуть так, чтобы вам это было полезно, и в то же время вы бы не испытывали тягот с повышением цен. И гречка дорожает, понимаете, если бы она дешевела.
Ну, она сейчас, допустим, вот сезонно подешевела. У меня два грузовика было, большой и маленький, а сейчас я сижу дома и проедаю те деньги, которые у меня когда-то ухитрились сложить.
Сколько в месяц у вас уходит на ливинг? Сколько вы тратите?
Вот сейчас?
Да, сейчас.
Я в Калужскую область уехал, там 300 рублей в неделю, не поверите.
300 рублей в неделю — это питание и ЖКХ или только питание?
У меня свой дом, электричество и мобильная связь. Интернет нашел бесплатный там.
А этот самый, а электричество, вот рассказывал Сережа из Гонконга, что люди забрасывают специальные приспособления на провода.
Это я.
А, и все, электричество бесплатно.
Ну нет, а номинативно подплачиваю, потому чуть-чуть что надо. Это глушь, никто не ходит, не проверяет.
Ну чуть-чуть надо подплачивать.
Там же удобно от московских долгов скрываться.
Это правильно, это правильно. Спасибо, вообще климат хороший на самом деле. И чудесные эти болотца, эти перелесочки легкие, такие вот ведущие к брянскому, к брянской радиации.
Да-да-да, а звери заходят на участок, настоящие.
Да вообще. Спасибо. Там, я как-то раз, я расскажу тебе про Калужскую область. Я однажды пошел по дороге, может быть, А-105, или как-то она называется, или Р-105. На Брянск. Есть дорога из Москвы на Брянск. Она идет совершенно отдельно. Через Медынь, где Лужков имел обыкновение разводить пчел, а я имею обыкновение покупать вареную колбасу по дороге дальше. Ну а что, там жрать нечего в Медыне. Там живут люди, аскеты. Они не едят. Там единственное место, где можно пожрать, это найти армянский ресторанчик. И вот в армянских ресторанчиках действительно вкусная еда. Но она бывает часто вчерашняя, и тебе ее разогревают на пластиковых тарелочках. От чего у тебя будет, безусловно, рак. Ну, рак.
О, боже.
Ну, ты знаешь, что в России всюду разогревают еду на пластиковых тарелочках, в микроволновке.
Да.
Продуцируя канцерогены. И таким образом человек скоро умрет от рака. Но людям это нравится. Людям это нравится. И я говорю, не надо разогревать, дайте мне холодную. Они говорят, как вы будете холодный шашлык есть? Мне говорят, армянская женщина.
А вы такой, а вот так.
Я говорю, смотри. Хавать буду, давиться, но не дам вам разогревать на пластиковой тарелочке. Она говорит, ну, может, для вас поискать стеклянную тарелочку, ну, обычную тарелочку.
Да-да.
Я говорю, или ищите стеклянную тарелочку, или я буду давиться в конвульсиях и жрать холодный шашлык вчерашний. Но это при этом, я тебе объясню, есть у армян, это единственное место, где в России можно поесть. Потому что в России у русских есть нельзя. Все же невкусно, неинтересно. И на самом деле это вареная колбаса с булочкой, больше ничего. Понятно?
Ну, зато какая булочка.
Ну, не важно, какая булочка. Немецкая. Слушай, значит, ты жрешь, потом ты едешь на Рославль.
Да.
Тебе рассказываю просто. Потом ты едешь на Брянск. И вот там есть места абсолютно волшебные, где называется Калужская область. Я сейчас буду хвалить Калужскую область. Кроме армян, в Калужской области природа. Это настолько феноменально красиво. Я тебе доложу. Там с утра, вот когда это все подернуто инеем, вот как сейчас, может быть, -1, -2, подернуто инеем, это огромные поля кустов. Понимаешь, не лес идут, а кусты. И вот эти огромные поля кустов, такие чуть-чуть подзаболоченные, это такая поэтика. Это столько живности, вот правильно он говорит, столько живности. Там,
рельеф виден на 20-30 километров.
Какая-то косуля идет, какая-то еще... Ты просто прешься, это какой-то чистый парадиз, дорогая. Честное слово тебе говорю. Слушай, сейчас, секундочку, что я говорил? Про бензин. А, нет, ну туда надо...
И чтобы туда доехать, надо потратить, соответственно, около 1000 рублей.
Окаянный бензин нужен.
Да, мол, Ярославцы, 600 я трачу на свои маленькие машины.
Ты же ездишь, но ты едешь неправильной дорогой. Как надо это? Ехать на Рославль. Тебе объясняю. Правильная дорога к Брянскому... К Брянской радиации, когда ты едешь на Брянскую радиацию... Брянская радиация, знаешь, да, там Брянск весь...
Да знаю, я уже знаю.
Надо ехать туда, в Брянск. К радиации поближе.
Меня тут учили прописывать там детей, знаете, прописывающихся там. Покупаешь за 50 тысяч рублей домик в деревне Брянской области.
Да.
Только зараженный обязательно.
Обязательно зараженный.
Да, прописываешься там с детьми, и потом получаешь на детей по 20, что ли, тысяч на каждое пособие за то, что в зараженной территории живешь.
А сами дети не зараженные.
А сами, ну, естественно, ты остаешься в Москве.
Они живут здесь, на Косыгина, на Воробьевых горах.
Я как-то не решилась. Ну, вообще, ты, пожалуйста.
Это хорошая идея, мать.
Да. Отбивать цены на бензин вот таким вот образом.
Да. Ну ладно, хорошо. Значит, я-то теперь, когда 27 минут, меня учат жизни наши слушатели. Алло, здравствуйте, научите нас жить. Видите, Настя какой способ придумала?
Да это мне научить.
Купить домик в радиационной деревне. Да, прошу вас.
Алло, доброе утро, Сергей, доброе утро, дорогая студия.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, вот государство вот с этими повышением бензина, им же потом нашему государству все это бумерангом возвращается.
я вам скажу, как водитель профессиональный, то есть, да. Как бы, если повышается бензин, я лично потом компенсирую себе то, что я затрачиваю, как больше, и мне кажется, каждый человек, он старается компенсировать себе те затраты, которые он несет после этого дорожания.
Кроме меня, знаете, что я удумал? Нет, сказать, как вас зовут?
Сергей.
Сергей, у меня была машина шестицилиндровая, X4.
Ну, объем, наверное, там...
А 3.5, немного, 3.5, но он форсированный, две турбины. Значит, так. А сейчас я беру машину. Назло государству. Трехцилиндровую.
А Купер у вас, по-моему,
будет, скоро придет. Купер.
Да, я слушал.
Три цилиндра, три горшка. Из них три будут работать на меня, а три, которых нет, это шиш мой кукиш министру финансов.
Ну, дуля, это вам так кажется, вы просто сами себя успокаиваете. Но я просто к чему говорю, то, что государство, если думает, что оно обгодится за счет, то я могу вас уверить, то, что наш народ всегда найдет способ компенсировать себе
наш
вот эти
убытки.
Нет, найдет, это на самом деле, и делаем мы это не потому, что мы такие плохие, жизнь заставляет.
Да?
Ну, откуда эти деньги идут, вы сами понимаете, то, что от них ни дорог не становится хороших, лучше, ни... А качество бензина какое, Сергей?
Можно
а
вам скажу? Бензина? Я здесь живу десятилетиями в моей любимой стране. За все эти десятилетия ни хрена ничего не улучшилось вообще. Только ухудшилось.
Нет, я согласен с вами. Это какой-то анахронизм. Это чем дальше живешь...
Какие-то американские вещи улучшились, как интернет, мобильная связь. Но к этому не Россия. Нет, к этому можно сказать. Ни Россия, ни Советский Союз никакого отношения не имеют к тому, что улучшилось. Кроме МФЦ. Да, МФЦ. Вот, да, здравствует МФЦ. Все остальное либо полное дерьмо, либо никак не связано с Россией. Новости. Слушай, Татарстан назван был государством в одном из учебников, и, значит, сейчас травят в сущности, человека, который об этом настучал. Учебник будущих сепаратистов школьникам Татарстана рассказывает о президенте независимой республики Миниханове. В Татарстане младшим школьникам раздали учебники по предмету «Наследие Татарстана», в котором рассказывается о том, что президент республики Миниханов – глава независимого государства. Скриншоты интервью с одним из родителей опубликует региональный сайт «Республика-16». Я читаю по ленте.ру. По данным издания, произошло это в Нижнекамске. Там в гимназии 22 вместо татарского языка в 4 классе стали преподавать предмет «Наследие Татарстана». В учебнике указывается, что Татарстан – независимая республика, суверенное государство. И у нее есть свой президент Рустам Миниханов. Значит, парень, который, ну, папа школьника, сделал скрины, выложил ВКонтакте. Ну вот, хорошо. Вроде раньше Путин был, спрашивает папа ВКонтакте. Значит, у детей начали изымать учебники эти. Классный руководитель отправил сообщение. Всем срочно сдать учебники «Наследие Татарстана». Потом звонили жене этого парня и сказали, что вы натворили. Ну что вы натворили? Ославили школу и так далее, и так далее. 38 тысяч учебников этих выпущено. 38 тысяч, которые готовят будущих сепаратистов. Понимаешь, есть такие вещи, которые уже сейчас готовят к взрыву. А потом, когда взрыв, мы удивляемся, говорим, слушайте, откуда это взялось? Ну, так странно и вообще удивительно.
Ну, я могу ошибаться, конечно, у меня есть ощущение какое-то, что и без всякого учебника вот такого, честно говоря,
алло,
если
здравствуйте.
Произойдет взрыв, то тут
здравствуйте.
Предсказуемо все.
Алло.
Здравствуйте, вы из Татарстана?
Не-не-не, я из Москвы, Сергей меня зовут, здравствуйте, уважаемый ведущий.
Здравствуйте.
Я вот послушал всю вашу передачу.
А мне это не интересует. Вы что, с рецензией хотите выступить?
И вот, что
я задаю вам вопрос. Я задаю вопрос. Если вы из Татарстана. Если вы не из Татарстана, то вот, собственно, и все. Хорошо. Есть еще одна смешная история. Из Татарстана все-таки. Кто-то из Татарстана, видишь? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, у меня родственники живут в Зеленодольске,
да.
Это пригород Казани.
Да.
Знаете, при прошлом Шаймиеве президенте он очень быстренько подавлял вот эти все сепаратистские возмущения.
Да.
В 90-е годы он свою татарскую сепаратистов быстренько к родственникам в Турцию отправил.
Да.
И было все спокойно. А вот сейчас, мне кажется, наш господин Владимир Владимирович как-то слабин куда он. Мне кажется, надо пару уголовных дел на татарскую элиту завести, чтобы, знаете... Так...
А разве не героизирует это носители такой идеи? То есть, когда ты прессуешь...
Вы знаете, оно... можно героизировать куку угодно, но... Пару человек посадить, лет на 10-15, все прекратится, здесь потому вот что есть, ребята есть. С денежками, и никто не хочет с ними расставаться в тюрьме.
Есть сценарий, который называется «недопороли», то есть были слишком мягки.
Да, да, и, пожестче и, надо, чтобы... Вот потому что лет через 5 будет уже поздно.
Вот этот метод, о котором вы говорите, он действует в ряде ситуаций. Но в ряде ситуаций, наоборот, то, что указала
нет,
Настя...
Нет, я вам скажу так, да. У меня как бы родственники татары есть, да. У них сепаратизма нет. Сепаратизм в элите. А вот если мы сейчас упустим этот момент, наша власть, то лет через 10 уже по... Республика растечется этой деньги.
Я понимаю. Особенно, если здесь будет не очень славно с экономикой.
Да, конечно. Если чуть послабее президент следующий будет, то митинги начнутся постоянно.
Дело даже не в слабости президента, а в экономическом положении.
Ну да, надо просто в зародыши главарей немножко прищучить. И тогда, я думаю, лет на 10-15 у них и дети кончатся сразу.
Ну, я разделяю точку зрения, что такой способ существует. Но я так же, как и Настя, сомневаюсь, в его действенности.
А какой способ действия?
Ну, Настя, ну давай подумаем,
Поддерживать это.
Значит, смотри. А если есть особенность, какая бы то ни была, например, да. Понимаешь, она заставляет задуматься о том, что мы, особенные, могли бы держаться друг друга.
Ну да.
Понимаешь, да?
Да, конечно.
Ну, вот представь себе, что у меня...
Люди любят это.
Да. Представь себе, что у меня есть некая особенность. Ну, я не знаю, какая особенность там. Искривленная перегородка носа.
Например. Не, плохая особенность.
Это плохая особенность. Но у меня она есть. Значит, и я начинаю думать, у кого еще искривлена перегородка носа?
Нет.
Перегородка носа.
Нет.
Я начинаю думать, что это особенность. Я начинаю таких людей, как я, вылавливать взглядом. Понимаешь? И вдруг обнаруживаю, что их довольно много. И вдруг обнаруживаю, что мы, когда держимся друг за друга, нас, в общем, кто-то обижает. Бежать мы должны вступиться. Но мы вступимся, мы должны понять, а что нам выгодно, как сообществу людей с искривленной перегородкой носа. Мы, как сообщество, можем сформулировать через некоторое время свои более-менее понятные запросы, да? Чтобы к нам не приставали, чтобы нас не прессовали и так далее, и так далее. Мы захотим политического представительства. Мы захотим, чтобы у нас был депутат. Ну, какой-никакой депутатишка. Депутатишка. Какой-нибудь завалящий. И в Совете Федерации, чтобы какой-то крендель сидел, за нас что-то бухтел, понимаешь? Uh-huh. После этого мы захотим оформить свою независимость, потому что то и дело будут покушаться на нас, всевозможные люди. Захотят взять под крыло, помочь. Здесь следует опасаться этого и продвигать эту идею. Одним словом, если есть какая бы то ни была особенность, тогда им надо сказать: товарищи, а у вас нет особенности, у вас ее нет. Что неправда, у них есть культурная особенность. Есть культурная особенность. Есть бытовые особенности. Есть, то есть, нунчаки, которые они едят, или как называется вот эта сладкая ерунда?
Чак-чак.
Во-во, я думал, нунчаки. Они едят какие-то нунчаки, чак-чаки, понимаешь? И так далее. То есть у них есть особенность. Если они имеют особенности, они захотят их оформить особенности.
Но они уже оформлены, вроде бы.
Все. Вот тебе и все. Понятно, да? На этом этот процесс становится неостановимым. И если люди, которые едят нунчаки, будут отдельно чак-чак все меня наставят. Но давайте я все-таки выносит, то есть хорошо, чак-чаки. Какие-то люди, которые едят чак-чаки, будут отдельно чувствовать себя чуть лучше, чем вместе. Ввиду падения экономического положения, они попытаются зафиксировать свою отдельность. Понимаешь?
Да.
И они так сделали в 90-е годы. Шаймиев так сделал. В 90-е годы. Он учредил пост президента, и он учредил вот это вот независимое государство по их конституции. Понимаешь?
Да.
Ты понимаешь?
Да.
Ну вот и все. А начал эту канитель всю Горбачев. Горбачев, я...
Возьмите столько суверенитета, сколько хотите.
Это сказал Ельцин. Да. А перед Ельцином, для того, чтобы растравить Россию и раздербанить, не побоюсь этого ужасного глагола, Россию, Горбачев пригласил на Ново-Огарёвский процесс заключения нового союзного договора в 91 году, для тебя это история, а для меня это вот...
Ну, я насчет раздербанить...
Вот этими руками, вот этими руками...
Поддерживаю.
Без единого гвоздика все я делал, вот этими руками. Значит, я освещал Ново-Огарёвский процесс в 91 году. Ново-Огарёвский процесс заключался в том, что 15 республик соберутся и подпишут новый союзный договор. Слышишь?
Да, я помню.
Как только Ельцин начал ерепениться и что-то там рассказывать, ему моментально позвали все внутрироссийские республики. Ново-Огарёвский процесс, это была хитрость Горбачева. Именно хитрость Горбачева. Для того, чтобы подложить под Россию бомбу, Горбачев позвал в Ново-Огарёвский процесс рядом с Ельциным Шаймиева и так далее, наряду с Назарбаевым и так далее. Понятно? Я там гулял с Назарбаевым по Ново-Огарёву, нынешняя резиденция Колчуга, вот это вот, путинская. Значит, туда позвали все республики, башкиров, всех позвали. И Ельцину сказали: на, получи, мы разговариваем с твоими через голову, и они будут участвовать в заключении союзного договора, может быть, наравне с союзными республиками. То есть, условно, Башкирия как Казахстан, Татария да. как Белоруссия. Понятно?
Да, да, да.
Вот этот сепаратизм запустил Горбачев во время Ново-Огарёвского процесса. И Ельцин вынужден был потом отыгрывать, давая им еще больше. Поняла? Поняла? То есть за то, что Горбачев наобещал им союзный договор, Ельцин вынужден был отыгрывать, давать еще больше. Ну, ребята, типа, ребята, пацаны, пацаны, все со мной, пацаны. Но я еще больше дам, чем Горби обещал. Понятно? И вот, вот так шел торг. Чтоб ты знал. Ну да, ну да. Ну, вот чем дело кончилось, мы хорошо знаем.
Да, в смысле, есть еще Бурятия.
В смысле, скажем следующее.
Да.
В смысле, мы и знаем, что дело не кончилось. Мы знаем, конечно, что дело конечно. Не кончилось. Дело конечно. Только начинается. Впереди много интересного. Покупаем попкорн. Че ты смеешься?
Не покупаем, а запасаемся.
Запасаемся попкорном. И садимся в партер. Слушай, я все к окупаемости квартир. Знаешь, мы с Настей, я хочу ознакомить слушателей с этой идеей нашей пагубной. Мы хотим подняться денежно, мы хотим стать богатыми людьми. Ну, с Настей. Ну, есть идейка, господи, какая-то. Все время есть тоска какая-то, что мы идиоты безденежные, понимаешь? Ну, хорошо. В среднем квартира в России, которую сдают в аренду, окупается за 17 лет. При этом дольше всего в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге. Не покупайте эти квартиры в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.
Инвестиционные цели, дети, не покупайте так-то.
Дети Чебоксары.
У нас люди ничего что не шрать, они будут покупать все равно.
Чебоксары какие-то.
А что вот за Чебоксары? Работать вы там на предприятии.
Ты была в Чебоксарах?
Нет.
И я не был, никто там не был.
Не была.
Там вообще никто никогда не был. Это выдумка. Чебоксары — это выдумка. Ну хорошо, неважно. Предположим, ну брат, ты не была, я не был, никто не был. Никто не был в Чебоксарах.
Слушай, фотография в интернете есть.
Нет.
Есть.
А это выдумка, это Диснейленд.
3D-рендеры, думаю.
Я тебе что хочешь, на Диснейленде нафотографирую, скажу, что это Чебоксары. Не, не надо. Слушай, да. Короче, в среднем квартира в России, которую сдают в аренду, окупается за 17 лет. Это очень долго. А в Чебоксарах, в Москве и Санкт-Петербурге от 21 года до 23 лет. А быстрее всего, вот где брать надо, в Вологде, Махачкале и Магнитогорске. Да. Причем... Причем, а я уже выбрал.
Что же?
Вологду.
Ой-ой-ой.
Вологду.
А я вот думаю, все, Махачкала.
Нет.
Это же как бы...
Зарежут.
Для нас... с чего вы взяли? Для нас это вообще совершенно терра инкогнито, да?
Да?
Что такое Махачкала?
Что это инкогнито? Когда не инкогнито?
Вот
я был в Махачкале.
Мне персонально...
Вот тебе инкогнито. Стреляют на улицах, все время спецоперация, какие-то БТРы расстреливают подъезд, пятиэтажки и так далее.
А вы в пригороде, в новостройке, там же море. Там тепло.
Послушай меня, ты покупаешь квартиру.
Да.
Объявляется спецоперация, подъезжают два БТРа.
Да.
Расстреливают твою квартиру.
Нет.
Дат.
Почему дат. Это? Ты сидишь
потом
это время в ванной,
ждешь, пока закончится. Она забрасывается гранатами, после чего с криками «Аллах велик», значит, оттуда выскакивают из окна люди какие-то, и все это их стреляют в воздухе. Кошмар, зачем? Ни в коем случае.
Это было давно.
Вологда. Давно на этой неделе. Давно. Да каждый день.
А что хорошего в Вологде?
Вологда. В Вологде. Природа.
Кроме где-где-где-где, Вологде, Вологде, где-где-где. Я больше ничего не могу вспомнить.
Вологде. красноносые мужчины с красными носами, пористые. В Вологде красноносые с пористыми носами мужчины живут, но ими можем пренебречь, и там еще живут природные блондинки. Природные блондинки. Понимаешь? И красноносые мужчины с большими порами на носу, такие у них огромные поры.
Как Депардье?
Наподобие, да-да-да-да. Огромные поры такие, когда к тебе подходит вологодский человек, ты его прямо узнаешь, потому что у него такие поры на носу, что туда можно вставить шариковую ручку. Серьезно, правду говорю. Ну вот, и девочки там, природные
и блондинки. И там какой срок окупаемости, скажите, там 15-16 лет?
Сколько блондинки? А, нет, ты про квартиру?
Да, я про блондинок, да-да.
Слушай, да. Там за 12-13 лет. 12-13 лет, мало. Очень хорошо.
А как это?
Вологда, Махачкала и Магнитогорск. Магнитогорск мы тоже не знаем,
а
где расположен.
Почему мы не рассматриваем Магнитогорск?
Потому что мы не знаем, где он расположен. Это рядом с Чебоксарами. Слушай, мир квартир. Сопоставь среднюю стоимость квартиры на вторичном рынке со средней ежемесячной арендной платой. И при условии отсутствия неизбежных простоя и ремонта, специалисты анализировали города с численностью более 300 тысяч человек. И не брали в расчет жилье элитного класса, то есть однушечку. Причина столь длительного периода окупаемости квартир в Москве и Петербурге – заметное падение арендной ставки при незначительном росте стоимости квартир. То есть квартиры дорогущие, арендная ставка низкая. Это привело к тому, что сроки окупаемости выросли. Москва, Петербург, Омск, Пермь, Красноярск, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Все это лажа, там брать нельзя. Понятно? И в Омске, моем любимом, нельзя брать.
Вот квартиру. Знаменитый мем в интернете входит. Знаете, видели такую фотографию?
Скажи,
это Магнитогорск.
Магнитогорск.
Я тем, кто в интернете хорошо ориентируется, скажу, там стоят три женщины на какой-то конструкции бетонной, на верхотуре.
Да.
Одна курит, вторая с коляской, третья тоже с пивком. Все они пиво поставили на бордюр. И такой hard industrial пейзаж на заднем фоне, там, значит, дымящие трубы, там, многослойные какие-то, там, значит, эти конструкции.
Да.
И это из Магнитогорска была фотография, как раз, вот,
хорошо,
где видеть выгодно.
Я хочу тебе сказать, что существует бизнес. Ну, просто, чтобы ты знал, давай будем фундаментальными. Мы с тобой журналисты,
будем.
И это плохо.
Плохо.
И это плохо. Есть бизнес, buy to let.
Да.
Да. Вот мы берем buy to let индекс сейчас. Индекс, да?
И начинаем инвестировать.
И мы посмотрим, что такое buy to let индекс. Your move, Core UK.
Ну, там до 15 же считается нормальным вложение,
да.
10 это очень мало, это очень выгодно, нет, значит.
Да, там проценты.
Да.
Значит, я тебе хочу сказать, что мы берем, например, там, условно говоря, сентябрьский индекс.
А нет, вы во всем мире хотите?
Я хочу во всем мире. А какая тебе разница, где покупать? Если у тебя деньги легальные, неворованные, какая тебе разница, где покупать? Понимаешь?
Управлять тяжело на расстоянии.
Управлять тяжело? Да, тяжело. Ты
на
права.
На расстоянии это невозможно.
А ты будешь в Кострому, в Вологду постоянно ездить или в Махачкалу? Ну, это смешно. Где правильно покупать квартиры, чтобы это сдать? Сдать и получать, и жить. Yields. Вот, посмотрим сейчас. Значит, я смотрю Yields, но нет, статистики не вижу. Был прекрасный сайт, английский какой-то, который, значит, давал вот эти все properties for rent, your move, landlords, mortgages, services. Да ты знаешь, где самые лучшие города?
Где?
Самые лучшие города.
Где?
Кишинев и Джакарта. И Богота, Колумбия. Вот эти три города, я помню точно из индекса. Кишинев, 10% годовых.
10%. Сейчас мэра под стражу взяли в Кишиневе.
Да.
Да. Ну, посмотрим. Значит, там он говорит, 10, не очень хорошо.
10% годовых, Кишинев.
Ну, это много.
А
кто же там живет?
11, если не ошибаюсь, или 10% годовых, Джакарта. И 10% годовых, Богота, Колумбия.
Но это все
вот эти
неудобно,
три, да, вот эти три прекрасных места ты покупаешь и живешь на 10% годовых. Это очень правильно. Это очень правильно, Настя.
Очень сомнительно.
Ну
очень.
Все, ну все,
потому
ну что,
что
тебе
что говорю? Деньги другие, там все это курсы меняются. Очень сложно.
Я понял, ты не любишь ни русских. Ты не любишь ни русских.
Да нет, очень люблю.
Она не любит русских.
Я
не
боюсь
русских.
Просто
она
прогореть.
Боится. Она боится.
Еще боится.
Она любит,
понимаете?
Она любит, но боится не русских. Хорошо. И, наконец, туалет для элитных детей. Ты знаешь, что мы расследовали этот вопрос. Чиновники рассказали о поисках туалета для элитных детей в Ростовской школе.
А? Нашли туалет.
Ты знаешь, что в одной из школ Ростова-на-Дону созданы классы «Э», платные.
Да.
«Э» от слова что? От
элита. Элитный, наверное.
Элитный. Значит, не, или «Эврика», потому что школа называется 96 «Эврика развития». Платные классы «Э». «Э». Там занимаются они на собственном этаже, и им сделали отдельный чистый туалет. Принадлежность к спецгруппе 7 тысяч рублей в месяц. 7 тысяч рублей в месяц. Вот. Значит, один из учащихся школы рассказал изданию, что остальным детям приходится стоять в очереди в уборную с дырой вместо унитаза. То есть остальные дети, которые не платят 7 тысяч, справляют нужду над дыркой.
Да.
Что это за просто дырка, что ли, не знаю.
Ну как, такие... как вы на вокзалах, наверное, такая? Хотя, черт его знает, если там деревня.
Значит, объявлено теперь, что это неправда, что пресс-релиз выпущен. По факту наличия в школе номер 96 дополнительных платных классов сообщаем, что все классы имеют одинаковый статус. Все дети имеют бесплатное доступное образование, говорит начальник отдела образования Ворошиловского района Ирина Микова. Да, есть классы с литерой «Э», и да, они занимаются по современной развивающей программе для начальных классов. После этого они ходят на добровольные платные занятия. Вступительного взноса для обучения в этой группе нет, а первые классы в этой спецгруппе больше не набирают с этого года. Да, элитных туалетных комнат не нашли. Не нашли. Мы читали, мы тоже не искали элитные туалетные комнаты для детей, которые платят деньги за образование. Мы этого не видели. Мы видели эти фотографии. Но эти фотографии, по факту существования этих фотографий, школа ничего не говорит. Может быть, это фотомонтаж, может быть, это что-то такое. Понимаешь? Школа
это
молчит.
Это самое простое, можно школа сказать, молчит. Что все туда ходят и все.
Нет, насколько мы помним, есть фотография, где, во всяком случае, была опубликована фотография, на которой написано, что туда ходят только дети из «Э». Дети из «Э» ходят в чистые туалеты, которые вносят плату за образование, а остальные ходят с дырками в полу. Ну, на самом деле, давай подумаем вот о чем. А что хорошо, что плохо, Настя? А может быть, дырка в полу лучше?
Стимулирует больше, как сказать, двигаться вперед, да, человека, достичь
нет,
чего-то.
Нет, добиться. Ты не права. Но нет. На нее легче присесть, если тебе надо погадить. На дырку в полу. Гораздо легче, чем ботинками забираться на унитаз. Ведь сесть на унитаз ты побрезгуешь, и тогда ты ботинками, да еще на каблуках, полезешь на унитаз. И от этого унитаз, если он плохо закреплен, может упасть и разбиться. Разбиться, расколоться, фаянс. Понимаешь? Таким образом, ты испортишь вещь. Понимаешь? Ты испортишь вещь. А как легко гадить в дырку в полу? То есть, таким образом, люди из классов получают даже более жесткие условия. Более жесткие. Им надо в ботинках забираться на унитаз и так далее. То есть, это на самом деле непросто. Понимаешь? Да. Непросто. А?
Ну, главное, что сейчас там все наладилось.
Нет, не наладилось.
Не наладилось?
Ничего не наладилось.
А туалет-то какие там обнаружила проверка? Я так и не поняла.
А их не обнаружено вообще?
Вообще не было?
Нет, нет, да. Ну, написано, что туалеты не обнаружены. Не обнаружены. Значит, это такие вот полусекретные какие-то туалеты. Повстанческие. Ладно, мать, это просто зарисовка. Россия, 21 век. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Знаешь, я думаю, просто предки собрались, да и сделали. Понимаешь?
Может, это так.
Ну, ты понимаешь, быть. Да, о чем я
да,
говорю?
Да, да, конечно.
То есть матери, так сказать, сейчас они все в WhatsApp, они просто переговорили, я просто описываю ситуацию, как я ее вижу и представляю. Матери, которые более-менее родители, немножко с деньгами, они решили, что у них будут особые классы по особой методике, якобы. Но дело не в методике, а дело в том, чтобы не было социально чуждых рядом. Понимаешь? То есть посереть, ну я тебе объясню просто. Посереть счастье вот этого вот, не находиться. Ну не якшаться с бедными. Я учился, например, просто тебе объясню. Я учился, да? У меня была школа, где учились деревенские и совослейки. Я сказал, совослейки очень характерно. Совослейские деревенские были.
Да.
Они такие духовитые, от них пахло домом. А пахло от одежды домом. Домом. Пахло домом. Ну, как-то хорошо пахло, но домом. То есть чувствовалось, что это одежда...
У каждого свой запах, да.
Ну, какая-то одежда такая какого-то сырого дома, знаешь, сырого дома, такого какого-то сытного с борщом какого-то. Шерстяные свитеры такие какие-то. Были гарнизонные, мы были гарнизонные. Мы были такие чистенькие все. Чистенькие, с иголочки, выстиранные все, обстиранные. Все, понимаешь, да? Были деревенские, они были в свитерах, которые пахли домом. И был мальчик у нас, вот Коленька, был с Мызы. Он был с Мызы, мальчик с Мызы.
Что это?
Мыза, он на Мызе жил. На Мызе.
И он один?
Нет, с мамой и папой. А, то ли с одной мамой, не помню. Значит, на Мызе он жил. И он прям спал вот в школьной форме, потому что другой никакой одежды не было, а Мыза плохо топилась. И он спал в школьной форме, и у него по плечам ползли гниды. Гниды — это будущие вши. По плечам.
Да.
Вот дети, вот в Ростовской области родители, они все поняли. И они решили, условно говоря, а мы учились все вместе. В свое время, в советское. А эти родители поняли, что нахрена им деревенские, и нахрена им мальчик с Мызы, у которого гниды ползут по плечам. Зачем это нужно? Же идиоты, что ли? Они взяли, отделили своих, построили сами туалет. Понимаешь, в чем дело? Все сделали сами. Нечему тут удивляться. Люди потихонечку отделяются. Согласно радость. Имущественному признаку.
Радость.
Без транспорта. Ладно, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 20 ноября.
Подъем.